8 часов 37 минут, четверг, 12 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе
завтра
утро.
Завтра пятница, 13-е. Вы будете вести или уйдете на профилактику? Слушайте, огурчик, а ведь не зависит от нас профилактики. Не зависит. На нас как-то вот это спускается, эта профилактика, как кошмар. Мы не знаем, когда, что, чего, и вдруг, и вдруг, и вдруг. Да, про статус 6 поговорим обязательно. Да, хотел загрузить перископ, а мне выдало, что устройство не поддерживается. А что вы за устройство такое нашли, извините? Что-нибудь у ребенка сперли? Какой-нибудь Siemens 98-го года, что ли? А? Что такое? Океанская... Какой же ты громкий с утра, говорит Кол. Давайте я буду тихонечко. Я подкрадусь незаметно и пошепчу сзади, Кол. Так, секундочку. Значит, океанская многоцелевая система «Статус-6». Как вам? Первый вопрос. Давай спросим про «Статус-6». Первый
Хорошо.
Вопрос у меня самый простой. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что слив произошел направлено или случайно? Нарочито, направлено, специально? Значит, слили, что у нас есть новая система вооружений, которая разрабатывается или вот уже близка к производству, потому что подводные лодки, носители этих замечательных торпед, они же специальные огромные ракеты подводные, все это уже близко к производству. И вот вчера слили. Скажите, пожалуйста, слили целенаправленно? Да, 134-21-35. Нет, это произошло случайно, как и сказали нам официальные власти. Официальные власти сказали, что это произошло случайно. 134-21-36. Это случайность. Слили целенаправленно. Целенаправленно, специально слили фактурку. Для партнеров, как говорит Путин. Партнеры, наши партнеры. Для них слили. Да, 134-21-35. Нет, слив был случайный. Действительно, камера просто напоролась, камера сняла. Потом блогеры случайно
проанализировали,
конечно,
все.
Блогеры проанализировали.
Каждый скриншот
растянули. Потом, значит...
Я вот удивляюсь нашим блогерам. Они, по-моему, круче любой разведки.
Ну да.
Всю каждую деталечку
особенно
они рассматривают.
Особенно если их научили. Если блогеров научили, то они, конечно, круче любой разведки. Итак, это был целенаправленный слив. Значит, я сейчас расскажу о чем. Целенаправленный, так считают 93% наших слушателей. И звонят по телефону 134-21-35. Нет, абсолютно случайный. 134-21-36. Абсолютно случайно. Я расскажу всю историю, потому что некоторые проснулись и сейчас еще думают, про что эта тема. Значит, сейчас я... Вчера НТВ и...
Первый канал
вдвоем показали сюжет. Потом в интернете, насколько я понимаю, или в следующих выпусках из этого сюжета эти конкретно кадры были уже вырезаны в сюжетах ряда российских телеканалов. В совещании у президента Путина по оборонной тематике от 9 аж ноября были продемонстрированы кадры о засекреченной системе «Статус-6», говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действительно, некоторые секретные данные попали в объектив камеры, поэтому они впоследствии были удалены. Надеемся, такого больше не повторится. А что же это было? Нет, мы примем теперь превентивные... Будут ли кого-то наказывать? Нет, мы примем превентивные меры, чтобы этого больше не повторилось. Вот так. На кадрах телесюжетов ряда российских каналов можно было видеть распечатку слайда, посвященного океанской многоцелевой системе «Статус-6». О чем речь? Внимание! Что такое «Статус-6»? Это массивная торпеда. На самом деле даже и не торпеда, а какая-то огромная история. Огромная история. Такая, представь себе, огромная бесчеловечная и бесчеловеческая почти подводная лодка такая, да? Которая, дальность хода которой 10 тысяч километров. 10 тысяч километров. Понятно? Глубина хода 1 километр. То есть она чешет на километре. значит, и там несет ядерное оружие. Вот наша подводная лодка «Хабаровск» или «Белгород», класса «Хабаровск» или «Белгород», тащит такую вот рядом с собой, а может не одну, а может быть две, тащит рядом с собой гигантские торпеды, которые на самом деле чуть ли не с нее ростом, с эту подводную лодку. Дальше она, сколько она их тащит, не знаю, но много. Потом она ее запускает, и та чешет 10 тысяч километров. Ну, я не представляю себе, а что такое 10 тысяч километров? Моряки, кто-нибудь позвоните, давайте оценим это, а, пожалуйста. 91% считает, что это был нарочитый слив, специально слив, сделан, естественно, для устрашения противника. 91%. А 9% считают, что это была случайность, так, как и говорят все в Кремле, что это была случайность. Мы не верим. Видите, 91% не верит.
Я верю.
Веришь, да?
Да, я думаю, что у нашей глупости нет границ.
Ты знаешь, у нашей глупости нет границ, но и глупостью наша, я бы сказал, нарочитость наша в утечках, она тоже такая вот вполне детская, мне кажется. Поэтому тут тоже безграничность. В нашей детскости нет границ. Алло, здравствуйте, я бы сказал. Кто-то из военно-морского флота. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, к сожалению. 7373-948, 7373-948. 9,4,8. Пожалуйста, меня интересует мнение специалистов. Что это за ракета, идущая на 10 тысяч километров? Я, сейчас, секундочку. Значит, я вижу, что у меня, знаете, надо перезагружать телефон. Он у меня сломался. Сейчас сломался. Не, сломался, мне кажется. Потому что звонки появляются и тотчас слетают. Ну, посмотрим. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы занимаетесь, вы понимаете в этом предмете. Скажите, что за ракета, идущая на 10 тысяч километров? Это нам типа надо из Магадана палить по Чили?
Нет, нет, здесь ситуация немножко другая. Вообще, если вот вы читали вот эти сообщения в блогах и так далее по этому сливу.
Давайте вы читали, а вы нам
упоминается источник также в западной прессе, который гораздо раньше писал о некой системе по западной классификации, которая называется то ли «Коралл». Ну, в общем, не суть. Смысл в том, что этот слив был гораздо раньше в западной прессе.
Что у нас уже это есть.
Что идет разработка такой системы. Ну, знаете,
мы же разведуем, и вдруг в какой-то момент мы понимаем, что они там обеспокоились. А потом, например, нам кто-то докладывает, наш шпион сидит, что в комитете главначальников штабов в Соединенных Штатах вдруг сказали, да нет, это вранье. И нашим надо срочно подтвердить, что это не вранье.
Ну, не совсем так. Нет, да? Дело в том, что история вся эта идет с конца 90-х годов. Ну, я так понимаю, с момента, когда вот по ПРО начались, ну, более такие подвижки интересные.
Да.
И вот. И идея вообще этой системы заключается в том, что это некие такие автоматизированные торпеды, да, которые находятся в дежурном режиме, ага, где-то в случайных местах океана. И ждут сигнала.
Сами по себе. А их несет, значит, Белгород.
Лодка почему? Их расставляет. Она их расставляет. Перемещается, расставляет их в каких-то точках океана.
Да.
И дальше они, перемещаясь по какому-то там заранее запрограммированному маршруту, ждут условного сигнала на применение.
А ее нельзя перехватить, спрашивает 29-й, но она идет на километре, извините.
Да, километр это недосягаемая глубина для современных систем вооружения.
Для кого досягаемая, знаете для кого? Кашалот ныряет на километр.
Хотя, конечно, наверное, сейчас...
Надо их обучить, чтобы они сбивали.
Боевые кашалоты могут найти.
Наверное, да.
Ага, хорошо, то есть это недосягаемая для современных военных систем глубина. На километре под водой, если она начнет циркулировать, то там никто ее обнаружить не сможет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы разбираетесь вот в этом виде вооружения?
Я хочу...
Нет, 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 это не получится у нас так. Вопросы задаю, как правило, я веду передачу, просто понимаете. Ага, здравствуйте.
Да. Алло.
Вы разбираетесь в этих видах вооружения, да, прошу вас.
А, я попал. Вы знаете, я, конечно, уверен, что абсолютно уверен, что это слив. Просто мне кажется, что здесь пытались просто подсунуть нашим партнерам какое-то бесперспективное направление, чтобы они, соответственно, тратили на противодействие.
То есть, чтобы они пошли симметрично отвечать и навсегда пропали, и все на свете. Интересная, интересная точка зрения. Мне очень ценно, что нам позвонил Владимир из Дубая, который разбирается в ракетах. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Мира. Значит, смотрите. Это, безусловно, абсолютно намеренный слив, потому что режим секретности и порядок организации таких мероприятий абсолютно исключает утечку информации на презентациях.
Конечно, конечно. Представьте себе, что Первый канал и НТВ вместе вылизывают какой-то слайд, который потом блогеры, микроскопы, потом блогеры растягивают по пикселям, как-то сливают все это, специальная программа, которая все это заливает, эти пиксели, восстанавливает текст. Это абсолютно абсурдно все.
Да, второе. Безусловно, это прекрасно понимают и за океаном, точно так же, как это понимаем мы, что это намеренный слив.
Намеренный слив, да.
Третье. Да. Значит, в конце 80-х годов, когда начался новый этап гонки вооружений, так называемая программа «Звездных войн», была примерно та же самая ситуация. Американцы объявили о создании стратегической оборонной инициативы Рейгана, мы называли ее «Звездные войны»,
да,
ну и пресса
называла. Да, я помню, конечно, да.
Вот,
да.
Значит, направлены на то, чтобы сделать невозможным наш ответный удар. То есть смысл был в том, что в космосе размещены несущие лазеры с ядерной накачкой станции и перехватывающие наши ракеты на активном участке траектории. Да. Очень важно, что на активном, потому что когда ракета еще идет на активном участке, это примерно 5 минут, первые 5 минут полета, значит, а еще не началось разделение головных частей, и, соответственно, сбив одну ракету, вы уничтожаете сразу 10 целей. Когда они разделились, с учетом того, что отделяются еще ложные цели плюс дипольные отражатели, то есть там летит такое облако, в котором 30 целей. Да. И они начинают отсеиваться, так сказать, сноситься только на входе в атмосферу на высоте 40 километров на территории.
И здесь их ждет Рейган. И здесь их ждет Рейган.
Да, сложно. Мы на это дело купились. Значит, купились самым, так сказать, примитивным образом. Скажем, на тот момент у американцев на вооружении стояло 3 типа стратегических ракет. Да. У нас стояло 22 типа. И все нужно было поддерживать, обслуживать, персонал готовить и прочее, прочее.
Да.
Плюс мы ввязались в это дело, начав разрабатывать еще примерно 4-5 новых типов ракет.
Да.
Там были и на самолетах на Ан-124-м носители ракеты, там были в Каспийском море на Синерах, замаскированные на подтрейлеры софт-трансавто ракеты, железнодорожный комплекс начали, значит, активно развивать. Ну и там много было всяких фишек. Когда выяснилось, что все это дутие, потому что создать систему невозможно, экономика уже лопнула.
Ну, конечно. Очевидно, хорошо, сейчас. Нет, подождите. Ну, а сейчас мы показываем, не они нам «Звездные войны» показывают, а мы им показываем ультраракету, которая ходит, торпеда под водой, 10 тысяч километров. Вот чего бы я не стал делать, это отпускать торпеду на 10 тысяч километров.
Ну, вот смотрите, Сергей.
Мало ли еще и приблудиться в башке в ее дурной.
Совершенно верно. Смотрите, значит, было объявлено недавно, вот позавчера буквально, накануне этого события Путиным, что мы нашли ответ на ПРО и будем развивать наступательное вооружение.
Да.
Это все, безусловно, в одной канве, потому что ответ на ПРО, который классически считается, у нас разрабатывается там с конца 80-х годов, это так называемый ПКБ, планирующий крылатый блок, который летит все время в атмосфере, и достать его якобы как бы нельзя, он может уклоняться на 2000 километров в сторону, поэтому маневрирует, и нельзя спрогнозировать траекторию, сбивать его никак трудно. Теперь, что такое, значит, вот эта подводная ракета, торпеда, как ее угодно называть?
Да.
Значит, это не оружие, это оружие нанесения ответного, неприемлемого ущерба противнику.
Совершенно
она будет взрываться в любом случае под водой у побережья. То есть она не достанет до Вашингтона никоим случаем. Гору Шайен, где находится стратегическая команда.
Но если позволите, Владимир, мы имеем дело с англосаксонскими океаническими державами, державами. Понимаете? Поэтому, если мы наносим... мы знаем, что от Бостона до Филадельфии по побережью именно живут 100 и свыше 100 миллионов человек. Нам не надо в Шайен доставать. Зачем нам Шайен, когда мы здесь 100 миллионов человек уязвимы, и все, и этого достаточно?
Сергей, ну смотрите, во-первых, значит, давайте так. Система технически настолько неопределенная и сложна, GPS не работает. Значит, это инерционные методы наведения. Под водой на такой глубине сигнал GPS принять нельзя, значит, инерционный метод наведения.
Ничего, да, абсолютно.
То есть гироскоп. Значит, гироскоп даже лазерный будет давать уклонение.
Да.
Ну хорошо, пусть это будет там десяток километров, черт с ним, все равно дойдет до континента.
Я
американец.
Я вам скажу, что и 100 километров хватит, и
уклонения. Нет, 100 километров не хватит, потому что он будет подниматься. заниматься, и уже волна угаснет, и радиоактивное заражение будет не столь эффективным. А главное, нет, не будет экономического
эффекта. Нет, я говорю, 100 километров уклонения. Если мы... уклонение. Она уйдет не в Бостон, а чуть южнее, ну хорошо, и что ж.
Ну, я на расстоянии 50 километров от берега поставлю висячую сетку металлическую, и все.
Ну, не знаю, а если мы...
Ну, к примеру, да. Но технически противодействовать такой системе гораздо более просто, чем, скажем, тем же самым баллистическим ракетам.
Все неприятно. Все равно неприятно. Но не я думаю, с другой стороны, скажите мне теперь, как вы, как опытный ракетчик, скажите мне, пожалуйста, если я собираюсь расставить с помощью Белгорода всюду эти торпеды, то зачем мне дальность, автономность 10 тысяч километров? Я не понимаю вот этого. Я этого не понимаю, потому что если я хочу послать ракету, чтобы она кружилась вокруг Евразии взад-вперед, а потом нечаянно пошла в сторону Чили, например, я спрашиваю, значит, тогда мне действительно надо 10 тысяч. Но если я собираюсь поражать действительные цели, то мне, честно говоря, 2 тысяч за глаза хватит. 2 тысяч.
Абсолютно.
Положу под Азорами, где-то около Азорских островов я ее положу. И пусть она там лежит. Но мне 2000 за глаза хватает. Ну зачем? Нет, 2000 миль, простите. 2000 миль мне, ну значит сколько? 3000 километров за глаза хватает. Не надо ничего.
Ну это примерно та же самая странная ситуация, когда ракета на подводной лодке имеет дальность 8000 километров. То есть она стоит у собственных берегов. Зачем это там нужна тяжелая, дорогущая подводная лодка? Я понимаю, возле Кубы стоит под водой, там, да, с дальностью стрельбы 1000, максимум 500. Это ясно. Это первое. Второе, чтобы ракета, ну подводная, ракета она называется, имела такую дальность хода, там запас топлива должен быть такой, что подводная лодка будет нести максимум одну такую штуку.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Я сейчас посмотрю. Сейчас Андрей Скоролев, мне кажется, тоже разбирается в ракетах. Андрей, здравствуйте. Я просто вижу некоторых слушателей, которые отмечены. Да, здравствуйте.
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 Ну, я застал в середине 80-х это вот СОИ. У нас целый комплекс был.
Да.
У меня приятель работал, он математик, теория массообслуживания. Значит, надо, ну, общий конфигурация системы.
Я ну, голос, общем, вы звучите удрученно, то есть вам не нравится все это, нет?
Ну, да, мы сильно подорвали тогда на это.
Может, я вас перебью на секунду, быстро скажу, что на Луганская улица в Москве, это где-то в Зажопинске у Царицына, взят под усиленную охрану Институт ядерной физики. Прямо сейчас. Два газона внутренних войск приехали и по периметру выставили экипированных солдат, пишет нам Игорь. Только что на Луганской улице взят под усиленную охрану Институт ядерной физики. Приехали внутренние войска и выставили по периметру патрули. Да, прошу вас, продолжайте.
Ну, вот это более серьезная угроза.
Да.
Так, вот, значит, была большая возня с выведением лазера с КИФ, если кто помнит.
Да.
Как лазерщики, специалисты тогда удивлялись бредовости этой затеи. Ну и вот приятель мой математик, собственно, не понимал, зачем городить такую.
Да.
Но, тем не менее, начальство сказало, наши работали.
Да.
Значит, по шквалу, вот если помните, была такая ракета-торпеда.
Шквал, торпеда. Ну, скажите, да, ведь мы по торпедам, можно я спрошу сразу? Ведь мы по торпедам превосходим все армии мира и все разработки мира. Кто-то мне умный сказал, вызывающий доверие. Я до сих пор ему верю. Правильно, что мы по торпедам круче всех?
Ну, шквал, да, он практически имел, то есть под водой никто не видит, все слышно.
Да. Сейчас, если мы все равно лидируем по торпедам, давайте сделаем гигантскую торпеду размером там, с, не знаю, с Африку, и пошлем ее в Америку. Ты-ды-дыш, правильно?
Значит... Ну, каким-то тихим ходом дочухают, значит, шквал шел очень быстро, но очень недалеко, буквально десяток миль дальность стрельбы шквала.
Да.
Потому что расход топлива там было очень интересный. Пентабаран, это достаточно дорогое в получении топлива. Значит, чем эту торпеду снабдят? Ну, может быть, какой-нибудь ядерный двигатель. Там,
ну да.
Вот, зачем это нужно, непонятно. Думаю, что это было шоу для внутреннего употребления. А для наружного, вот если помните, была возня со Стокгольмской там.
Да. Вы вдруг попадаете по звуку, вы как-то у вас вихляет звук. Вы отходите или относите трубку?
Не-не-не, я стою ровно.
Да,
сейчас
чуть-чуть, да, получше.
Ну вот, логичнее выглядела бы тихая расстановка каких-нибудь контейнеров вдоль берегов.
Правильно? Лучше расставить контейнеры. Сразу расставить контейнеры. Да.
Осталось вот как-то способ связи с этими контейнерами придумать и выдачу им команду.
А ракета, которая, торпеда, которая ходит 10 тысяч километров под водой на глубине километра, ее можно пускать не с какой-то никакой не подводной лодки, действительно, а прямо с берега. Представляете, мы могли бы какой-то праздник, устроить праздник, пуска ракеты в Америку. То есть из Кронштадта построить людей, морячков, чтобы стояли та-та-тра-та-та, та-ри-да-да-ра. И там кто-нибудь, ну, скажем, лучший по профессии, лучший по кнопкодав, лучший кнопкодав по профессии подходит и запускает ракету, и она идет, и все вокруг ее провожают торпедные ракетные катера на большой скорости, она идет через этот пролив мимо Дании, проходит под мостом между Данией и Норвегией, и вообще-то можно было бы празднично пускать ракеты в Америку, как-то по праздникам, может быть, из Мурманска можно было бы пускать тоже, пожалуйста, из Севастополя, пусть она через Боспор другая идет, все такие отражают, знаете, с вертолетов, идет наша ракета, американцы обделываются.
Донышки больчишу, да-да-да.
Конечно, конечно, вот мне пишет, как сейчас скажу, кто, мне пишет Карасевич из Брайтона. Карасевич, вы из Брайтона? Карасевич, а наши подлодки есть у наших берегов США? Да? Да! Blackwater Street, конечно! Прямо по набережной, по Брайтону. Конечно. Когда вы гуляете по набережной, там хорошая в Брайтоне, есть такая офигенская, по-моему, Blackwater называется, Blackwater Street, улица, которая параллельно идет. Значит, я там покупал все время ветчину, ходил туда. И там есть вот эта вот фигня, значит, дощатая большая мостовая огромная, где ходят наши, все наши ходят там взад-вперед, делают мацион. А что ты хочешь? Надо же для здоровья. Ну вот, так я там покупал всегда ветчину, и там подводная лодка, она рядом! Понимаешь?
Смотрит.
Вам послать с телеписом, там спрашивают тебя. Если ты говоришь, ветчинки вот этой хорошие. Она тебя спрашивает, вам послать с телеписом. Знаешь? Нет? Не понимаешь? Ты не понимаешь? Порезать кусочками или целым куском?
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Самые адские места вам назову. Из Королева выезд адский. Шоссе энтузиастов. Да, есть адское местечко на Щелчке сегодня. Шоссе энтузиастов адское. Нижегородка адская. Волгоградка адская. Все остальное не такое. Дальше еще. Рублевочка стоит перед Минкой. Как это хорошо, перед Можайкой стоит Рублевочка. Прямо ажника от Ярцевской улицы. Можете себе представить? Погнали дальше, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёнок Сережа.
Часов 5 минут, четверг, 12 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Дмитрий 62-й все время спрашивает, ехать ему на дачу или не ехать? Со смертниками-то что? Дмитрий 62-й, смертники, мы с вами. Мы с вами, смертники. Будем сидеть на даче до самой смерти. Ну, казалось бы, ну, правда, ну что вы. Значит, привет водителю 700-го маршрута. Пишет нам 36-й, еду в автобусе, водитель слушает подъем. Привет водителю 700-го маршрута. Да, 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 это правда. правда. Ну, слушай, мне нужен все. Давайте прекратите звонить, гражданская сволочь. Всякая гражданская сволочь, прекратите звонить. Позвоните, пожалуйста, военные. Я все-таки не получил ответа по статус 6 от военных. Это мне очень интересно. Значит, смотрите, все красотки, пацифисты и рифмующиеся с ними педерасты не звонят временно, договорились? А звонят только сейчас военные. 7373-948, городской телефон. 7373-948. В чем целесообразность и неотразимая мощь, удивительная, фантастическая, волшебная, неотразимая мощь вот этого проекта, значит, который будет из Рубин, статус 6, океанская многоцелевая система статус 6, которая с ядерным оружием будет подходить к Америке и торжественно ее взрывать к чертовой матери, нанося невосполнимый и не, как это, нетерпимый ущерб.
Неприемлемый.
Неприемлемый ущерб, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Достоинство то, что в Мировом океане нет противоракетной обороны.
Раз. Но она с километра, когда начнет подниматься, она... Где какой берег, вы же понимаете? Где-то и на 200 метров должна будет уйти, и на 150. И тут-то ее могут уже найти.
Там такова сила заряда, что это, наверное, уже несущественно. И плюс это, ну, по большому счету, побережье будет настолько загажено радиоактивными отходами. Ну, это, ну, грязная бомба – это те разработки, которыми еще предлагал заниматься Сахаров.
Скажите, пожалуйста, грязная она в смысле, что не будет, собственно, ядерного взрыва?
После взрыва, нет, ядерный взрыв будет, после взрыва будет очень высокая степень загрязненности территории.
Впоследствии, как вы знаете, слово «грязная атомная бомба» применялось к проектируемым устройствам, которые должны были просто раскидать радиоактивные материалы без, собственно, ядерного взрыва.
Ну, что-то рядом с этим.
Вот да, такое. А здесь, значит, будет и то, и то. И результат будет ужасный. Да. И это, в общем, имеет смысл. А
10 тысяч... И нужно понимать, что 10 тысяч километров это...
Так сказать.
Ну, считайте, межконтинентальная баллистическая ракета только под водой.
То есть мы ее действительно можем запускать откуда угодно, вплоть до того, что из Мурманска.
Да, она медленно идет, она там около 100 километров в час, но тем не менее.
100 километров в час под водой на километре, это огромная скорость. Огромная скорость.
Ну, понятно, но если сравнивать с НДР, то есть время подлетное для межконтинентальной баллистической ракеты там колеблется, ну, от 25 до 10 минут в разных ситуациях, а здесь оно выливается, ну, там, в многие часы. Но, тем не менее, на глубине 1000 метров, она идет на глубине 1000 метров, ни одна противоторпеда иностранно не работает.
Понятно. Спасибо. Значит, вот в этом есть смысл. А может быть, я продолжаю говорить с военными, сейчас только с военными, 7373948, может быть, смысл в том, что мы ничего подобного не делаем, а хотим, чтобы вовлечь Америку в гонку вооружений. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Меня зовут Александр.
Да, Александр, вы военный.
Я вот хочу немножко обозначить некоторые моменты, потому что все, что говорилось, оно как бы вот 10 тысяч километров. На самом деле это очень страшное оружие, потому что это позволяет делать превентивную закладку, то есть когда что-то уже нужно сделать, не нужно лететь ни ракете, ничего перехватывать. Малозаметная цель, запускается заблаговременно.
Да.
Люди здесь ничем не рискуют. Какими сетями чего перегородить?
Это невозможно.
Побережье, просто когда побережье усеяно достаточно, грубо говоря, это заблаговременное минирование.
И потом, как вы понимаете, побережье
глубины,
берега бывают.
Еще сколько, уже роли не играет. Она не будет идти на 1000 метров все время под водой, просто как вот как детские вот эти разговоры, она 1000 метров будет идти. Она пройдет на нужном глубине, по нужному маршруту, она будет всплывать и все что угодно делать, а потом просто займет определенную боевую точку.
Я понимаю, смотрите, подождите, но есть берега разные. Есть берега, которые там рядом отмели, да? А есть берега, которые на самом деле там сразу 800 метров и сколько хочешь, там глубины большие. Она может подойти непосредственно к берегу.
Но это будет учитываться при составлении маршрута и точки закладки. Второе.
Да.
Это же не ракета, которая, там, грубо говоря, ограничена массой для полетов и вывода через баллистическую орбиту.
Да.
Она идет под водой, как правильно сказали.
Да.
100 километров в час для подводного аппарата достаточно большая скорость.
Ну, видите, вот Кэп говорит, что 100 километров...
То есть она будет там на 100 мегатон, для нее вот эта глубина, она уже не такую роль играет.
Смотрите, 100 километров в час под водой, это похоже на фантастику, говорит Кэп. Я тоже, я думаю, ну...
Да ладно, у нас подводные лодки ходят порядка 40 узлов. под 70 километров в час.
Умножить на 1,6, через же 6, 64, 64 километра в час, 64 километра в час. Порядка 40 узлов, это 64 километра в час, правильно?
40, 50, там есть 50, разные, есть, 50, были у нас 50, до 80, 50, до 100 километров в час доходили.
До 80 километров в час. Ну вот так и торпеда, я думаю, пойдет.
А это торпеда, ей не нужна скорость, она зашла, легла, спряталась, кто ее найдет?
Ну да.
Риска
ну,
никакого, но она уже там лежит.
Лежит и лежит и лежит. Она может подойти и лежать, да. 7373948. Ребята, а если все это однажды сойдет с ума и начнет взрываться? Вот здесь, всюду лежат торпеды. Всюду лежат торпеды. В какой-то момент они входят, сходят с ума и начинают взрываться. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Ваша тезка говорит.
Здравствуйте.
А почему бы не предположить, что все это некий информационный вброс?
Конечно. Конечно.
Потому что
это легко предположить.
Маловероятно, чтобы несанкционированно произошла такая вот утечка.
Да что вы говорите, конечно, 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 конечно. Слушайте, была история в Древнем Китае. Был такой парень, но он уже к тому времени был постарше возрастом, не парень, Джугелян. Он во время войны, когда у него не осталось войск, вообще никого, ноль. А приближалась армия противника. Он слыл самым хитрым человеком в Китае тогдашнем, да? Он открыл полностью ворота города, сел наверху над воротами и играл на свирели. Поскольку у него была репутация дико коварного чувака, армия противника подошла, посмотрела, развернулась и ушла.
Ну да.
Понятно, да? Ну, ты слышал эту историю? Джугелян, играющий на свирели.
Прекрасный.
Джугелян, он абсолютно запредельно великий и так далее. Он водил за ручку Любэя, который Любэй был типа добродетельный, но такой не очень умный, с его двумя названными братьями-бандитами. Ну вот, значит, и Джугелян, он был дико хитрый. И он открыл... У него не было армии, вообще никакой армии, не было и все. А шли брать город. Он решил защитить город, используя репутацию. Сел на двор, ворота настежь, полностью настежь. Значит, сел наверху и стал играть на свирели. Играл на свирели. Эти подошли. Джугелян играет на свирели. Мама, что делать? Значит, они такие. Не, ну правда, но это же сам Джугелян. Все такие. Да-да, это он, ага, точно. Именно. Рожу видно, все-все. Они близко подъехали. Они говорят, нет, мы не полезем в эту западню. Мы не полезем. Вот мне пишет Джугелян, да. Мы не полезем в эту западню. Понятно?
Значит, мы Джугелян.
Да, нет, Джугелян не лишился всей армии, армия воевала в другом месте, а Джугелян защитил город, просто играя на свирели. Значит, может быть, мы просто играем на свирели, а именно, послушайте, сделали слайд, вот смотри, стоимость военной программы России. На дудке он играл. Ну, хорошо, но на свирели, на дудке, ну, не приставайте ко мне. Значит, слушайте, откуда были армяне в Древнем Китае? Джугелян. Джугелян. Это три слова. Джугелян. Понятно? Значит, слушайте, или два. Это разные слова. Да, да. Знаешь, как будет носатый по-китайски?
Как?
Вот, ну, с длинноносый. Добидзе. Я клянусь. Мне говорят, клянусь.
Это шикарно.
Да, так что там несколько кавказских есть. Есть Джугелян как самый хитрый, а есть Добидзе как носатый. И они носатыми зовут вообще всех иностранцев и могут тебе сказать, ну, Лаувей тебе говорят, это такое пренебрежительное, как пришлый старец, как Лаувей, это как пришлый старец извне. Но говорят про иностранцев так. Или Добидзе, говорят, длинноносые. Значит, да, первый иностранец, который туда пришел с длинным носом, он, наверное, просто говорил, что его зовут Добидзе. Добидзе, и все.
Слушайте,
а? Да. Значит, послушайте меня. Я думаю, сколько стоит военная программа России таким образом? Давай почитаем. Изготовить слайд. Ну, хороший. Как у Дудниченко. У какого-нибудь хорошего мастера, как Дудниченко, например, который сделал нам вот эту прекрасную полосу, говорит Москва в студии. Если вы смотрите видеотрансляцию, вы видите полосу от Дудниченко.
Да ладно, я вам слайд сама на презентации могу сделать. Нет, давай
закажем самый дорогой слайд от Дудниченко, и все. Самый дорогой, и все.
Хорошо.
Да, самый дорогой. Значит, сколько это может стоить? Я не знаю. Господин Дудниченко, скажите, сколько?
Один слайд.
Потом вызовем съемочную группу. Вызовем съемочную группу.
Посадим
канала.
Депутата.
Ну, сколько стоит съемочная группа? Сколько стоит один выезд съемочной группы? Не знаю, я доллар...
Не, ну на них можно сэкономить. Они так и так приедут.
Долларов 500. Нет, подожди. Ну, давай считать прямо вот всю военную программу через бюджет. Выезд, керосин, бензин, все посчитаем. Выезд съемочной группы. Полсмены. Мне надо полсмены. 4 часа, правильно? Значит, мне надо изготовить слайд от Дунищенко. Прекрасного. Мне нужно, значит, 4 часа выезд съемочной группы. Что еще мне нужно?
Папочка, в которой этот слайд будет лежать.
Папочка. Аренда кабинета президента. Аренда кабинета президента. Я думаю, это же лучше, чем банкетный зал для свадьбы.
Да,
это
конечно.
Это круче. Президент, значит, должен сдать его в аренду, я думаю, ну, тысячи за $2, мне кажется. Ну, все, это же полсмены. Мы же хотим на полсмены. А меньше не сдается, потому что по часовой аренды нет. А тут вам не бордель. Значит, смотри, полсмены. Полсмены аренды кабинета президента. Полсмены аренды двух съемочных групп. Изготовление слайда.
И людей, которые представляют собой советников на этом заседании.
Да, потом мы показываем, что мы делаем ракету размером с континент, которая пойдет и так далее, и так далее. Все это показываем. Американцы тратят следующие несколько лет $1 триллион на то, чтобы этому противостоять. Значит, наконец они делают какую-то гигантскую ракету, а мы все время смеемся над ними. Их экономика надрывается, и в соответствии с учением великого...
Доллар падает.
Вот, в соответствии с учением великого, величайшего Михаила Хазина, в соответствии с его доктриной, Америка, наконец, накрывается из-за долгов Хаус-Холдс, как он, ну, он много про это рассказывает. Наконец-то падает еврейский заемный, как он говорил, ростовщический капитал. Я пытаюсь цитировать Михаила Хазина. Все это падает, наконец, и все. И Россия начинает танцевать ланцадрица-ацаца. Ланцадрица-ацаца. Ну, мне кажется, что... А? Ну, мне кажется, что в этом дело, а? Сейчас, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, да.
А в связи с этими вот сегодняшними, о чем сейчас ведется разговор,
да.
А почему не вспомнить выражение нашего политического лидера Владимира Вольфовича Жириновского несколько лет назад.
Это вашего, это он ваш политический лидер.
Давно-давно разложены или лежат вдоль берегов США.
Да, то есть, видите, он разложил давно, а теперь его услышали наконец-то. Его наконец-то услышали. Я имею в виду Жириновского. Жириновский сорит этими угрозами, а потом, значит, люди когда-то его услышали и говорят, надо ответить американцам, сделав слайд, изготовив слайд. И все. Так что это, я считаю, что это нормальный способ. Подождите, вот это что?
Подлеца. Ой, ломаться, дариться, добиться.
Такой ответ военный, мне кажется.
Ломаться, дариться, ца-ца, ца-ца, ца-ца.
Ну, мне кажется, вот такой военный ответ мы готовим, нет?
И в этот момент открывается папочка, а в ней остальные листы пустые, белые.
Дудниченко, не трожьте, Дудниченко, не трожьте Жириновского. Я ему слайды тоже делаю. Да. В свое время Рональд Рейган круто развел наше руководство насчет сои. Другое дело, что у нас кишка не выдержит такого противостояния, если США купятся и действительно начнут делать такие ракеты. А нам придется им противостоять. Да ничего нам не придется, мы же территориально... Посмотрите, Александр Фельдман, вы Фельдман, вы же с Алтая. Зачем вам противостоять морским державам? Вы же глубоко в континенте. Вам это совершенно все равно должно быть. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, извините, у меня сообщение о пересечении Ломоносовского и Вернадки. Сломались 2 троллейбуса, и там коллапс.
Ого, спасибо большое, мы сейчас посмотрим отдельно для всех. Секундочку, сейчас я... Открою карты Яндекс на мобильном, как мне теперь посоветовали в результате, потому что это намного лучше. Ломоносовский и Вернадского, да, и пробка продолжает накапливаться. Подождите, это я Мичуринский смотрю, а? Видишь ты? Вот, давайте. Опаньки! Но там совсем по 4 направлениям жесть. Авария, средний ряд, фура и легковушка. Фура и легковушка. И еще нам наша слушательница говорит, еще и 2 троллейбуса. Значит, кто может избежать этого дивного места, Вернадского и Ломоносовский, пожалуйста, избегайте. Там просто настоящий жесткач. Кстати говоря, на Ленинском рядом тоже жесткач. И вообще весь этот райончик скоро парализует. Понятно? Давайте продолжаем. Значит, у нас есть версия, что никакого статус 6 не существует. Смотрите, я вас сумел убедить. Это просто изготовление слайда идеологии. Это просто такая война, война сливов, я бы сказал. Смотрите, никакой морской торпеды гигантской в статус 6, в рамках проекта статус 6, который вчера слили на телевидении, не существует. Просто сделали слайд. 134-21-35. Это просто слайд, а ракеты нет. Торпеды. 134-21-36. Нет, торпеда все-таки есть. Вы думаете, что она реальна? Вы думаете, что этот слив говорит о несуществующем оружии? Это просто информационная война такая. Заманивание американцев в ловушку. 134-21-35. Да. Нет, все-таки торпеда сама по себе тоже разрабатывается. 134-21-36. Интересно, у меня сразу 67-33. Нет, 71. 72. 72. 68. Вот полетела первая сотня голосов, 70-30. Большинство думает, что это просто информационный слив. Никакой торпеды в сущности не существует. Существует только слайд, который решили показать американцам. Слайд стоит не так-то и дорого. А? Да. Секунду, давайте, наконец, я столько раз вскричал слово имя Дудниченко, что мы должны ему позвонить. Мне кажется, нет? Дудниченко. Он сам не вышел на связь, он обычно пишет мне в Фейсбуке. Дудниченко. О, Господи, у меня 4 его телефона. Давайте попробуем вот этот 11, который верхние, они все 11. У него все телефоны 11. Боже милостивый.
Он их подбирает. Все,
конечно, конечно, конечно. Да, сейчас мы позвоним ему, наконец-то, Роману. Че, пошел звонок, нет? 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 Сейчас пойдем. Боже милостивый, опять. Дудниченко, вы работаете над торпедой, я знаю. Слушайте, Роман, сколько стоит программа вооружения нас торпедами межконтинентальными, баллистическими, если поручить ее вам? Вот за сколько слайд сделал?
Я думаю, что наш дизайнер, ну, 1000 за 4, за 5 сделает, ну, хороший коллаж.
Скажите, в какой валюте?
Ну, в рублях.
За 5000 рублей. Вот представьте, как мы могли, вероятно, сэкономить. Спасибо вам огромное. Роман. Да, очень хорошо. Значит, 7373-94. Да, вы продолжаете голосовать. У нас считают, что это просто слайд, который мы решили продать американцам. На самом деле никакой торпеды нет. 56%. 56%. 44% считают, что все-таки торпеда наверняка есть все-таки. Там, ну, слайд слайдом, а еще торпеда. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность.
Капитан, что насчет торпеды?
Я, значит, как только это услышал, сразу прочитал в Википедии про статус 6 и про Т-15.
А все же было, да?
Статус 6, да, считается продолжением, поэтому стал выдающимся экспертом, и сейчас как выдающийся эксперт...
Ну, пригвоздите, я вас очень прошу, пригвоздите, пожалуйста.
Да, я скажу сейчас свое выдающееся экспертное мнение.
Да.
Значит, в данном случае не важно...
Хорошо, вы так мне говорите, у вас булькает что-то.
Да, сейчас
уже не булькает?
Нет, уже нет.
Отлично. Так вот, в данном случае неважно, есть у Джигеляна армия или ее нету.
Да.
Главное, чтобы враг увидел открытые ворота и услышал свирель.
Да. Ну да. Но вы-то что, вы сейчас будете таким образом надувать армию, или она все-таки есть? Вы считаете, что это чисто слайд, или это чисто слайд, или все-таки торпеда тоже есть?
Ну, вы знаете, вот в Википедиях пишут, что вот этот проект Т-15 был еще в 50-х годах, вот,
да.
Так сказать, начал разрабатываться Сахаровым.
Ага.
Ну, я так думаю, если уже 60 лет прошло, то, наверное, за это время чего-нибудь можно было и напридумывать.
Да.
И уж если это могли сделать 60 лет назад, то, наверное, могут и сейчас. Тем более, там вот пишут, что один из вариантов – это как раз взрыв грязной бомбы. То есть просто с дешевыми там изотопами, которые стоят недорого.
Я понимаю.
Вот, то есть грязной в прямом смысле, то есть в современном понимании, да, когда нету ядерного взрыва, но есть серьезное радиоактивное загрязнение.
Хорошо, я остановил голосование, 56-44, так и осталось. Алло, здравствуйте. Никакого проекта «Статус-6» не существует. Есть только слайд, который показали американцам специально в результате слива. Считает 56% наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, я Владимир. Вы знаете, американцы не такие дураки. Они это все вычисляют, просчитывают. Я привожу конкретный пример. Челомей в свое время сделал ракету, которая летала на высоте 30-40 километров, ну, 36 километров, точнее, со скоростью 3600 километров в час, назывался «Метеор».
Да.
Вот, она не пошла на вооружение в 90-х годах, ну, потому что была полная эта самая на букву «Ж».
Нет, да, не хорошо было, да.
Да, американцы строится на этой основе. Теперь делают гипер-звуковое то самое болид, который будет летать со скоростью, там, я не знаю, там 5-6, а может быть 7
махов. А наша торпеда будет идти 50 км в час, но неотвратимо.
Что неотвратимо?
Наша будет идти 50 км в час, но неотвратимо.
Нет, это не годится, потому что они
тихонько делают
прямоточный двигатель, который может только там работать. Понимаете, там эти самые двигатели, эти самые турбо... Вот реактивные обычные самолетные не работают.
Они начинают в понедельник, подождите.
На расстоянии, там, я не знаю, там 60, что там нужно, чтобы час этот двигатель проработал. Это 6-7 тысяч километров расстояния, и она летит со скоростью 6-7 тысяч километров в час.
Может, 8.
А это делали, потом это все у нас похерили, а американцы эту идею прихватили и стали делать. У нас эта система называется U-71 по их модификации. Вот я не знаю, у нас, по-моему, я ничего не слышу, что сделано.
Нет, хорошо, послушайте, но они начинают войну в понедельник. Например, какой-то понедельник, они начинают войну. Заканчивают ее, предположим, через 30 минут после начала. Через 30 минут. Гиперзвук, вся фигня, пожалуйста. Через 30 минут...
Сергей, ничего. Дело
нет,
не в войне.
Подождите.
Загнять противника в тупик.
Нет, смотрите, они начинают войну в понедельник, и через 30 минут ее заканчивают. Понятно? А в следующую субботу, после понедельника, они садятся на барбекю, улыбаясь, и к ним приходит торпеда наша, которая...
А нас уже нет.
Все это нас давно нет.
Но вот привет
уже,
остался.
Но вот уже целую неделю идет приветец. Типа заказывали.
Я вам так скажу, они это дело изучат, поймут... И примут лучше. Решение. Просто я знаю, как они это делают. Они сначала молчат, потом у них это все обследуется, переследуется, и начинается там штурм, там этот мозговой. И, в общем, это все принимается к рассмотрению. Я просто хочу сказать, что они не такие дураки. Они рассматривают объект как реальность, понимаете? И потом принимают решение.
Я понимаю. Слушай, мне говорят, что надо перечитать ОМОН-РА обязательно Пелевинского. Значит, слушай, ОМОН-РА. Это сюжет строится на подготовке советских космонавтов к полету на Луну. ОМОН Кривомазов, это он же ОМОН-РА, в самом полете разоблачение космонавтов. Да. Книга посвящена героям советского космоса. Не официальным космонавтам, а засекреченным космонавтам. Значит, в сюжете фигурирует летное училище имени Моресьева в Зарайске, где курсантам после поступления ампутируют ноги во имя Родины, а затем обучают танцевать калинку. Руководитель училища говорит, что подарить родине ноги может каждый. Дело не хитрое, а ты попробуй жизнь отдать. Значит, вскользь в книге также упоминается пехотное училище имени Александра Матросова, выпускные экзамены в котором сопровождаются пулеметными, и высшее военно-политическое училище имени Павла Корчагина, выпускники которого были парализованными. Ну и так далее. Скрытые тайны советской космонавтики. ОМОН-РА. Пелевин. Там вместо автоматики космонавты-ампутанты-смертники тайно перемещаются в крайне стесненные отсеки первых ступеней ракет-носителей Р-7 для их отделения в ходе полета и затем, значит, атакуют врага. Вот такая вот тема. Ну, ты ОМОН-РА, перечитай. Все эти бриллиантовые кони в вакууме, а вот, пожалуйста.
Я боюсь, мне страшно будет читать это.
Не будет страшно, нет. После коней в вакууме ничего уже не страшно.
Атакующие ступени.
Ничего, конечно. Поехали, новости.
Обзор прессы.
9:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Сыр министерский. Это статья в РБК «Дели». Агрокомплекс, связанный с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева, приступает к строительству завода по выпуску сыров. Компания может стать одним из крупнейших производителей в России, прогнозирует РБК. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. МКРУ ждет 75 рублей за доллар после Нового года. Такой прогноз изданию дал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Вот об этом читайте в свежем выпуске МК.
Подожди, ни МК, ни ты не врубили, что он шутит?
Ну...
Нет, Гринберг прикалывается. Он же говорит... Подожди, но это правда серьезно. Я прочитал эту статью, потому что меня Гринберг действительно зачаровал интеллектуальностью и иронией одновременно. Он прикалывается все время. Посмотри.
Я понимаю, там как бы достаточно такая двусмысленная ирония.
Постоянно двусмысленная ирония. Это же и есть нормальный даблбайнд такой, который я так люблю, и Гринберг, оказывается, как выяснилось, теперь тоже. Ну, серьезно.
Ну, хорошо.
Он юник, и он прекрасен, и он... Сейчас я приведу, просто я ищу быстро эту статью. Сейчас я ищу быстро...
Будем надеяться, что он все-таки шутил.
Оно дикое ранит, конечно. Оно дикое ранит.
Потому что называет там точное время и точную дату.
Я ищу эту статью, что у меня... Ждем 75 рублей за доллар, не понимая, пишет московский комсомолец. А он потом говорит, что... Он рассказывает анекдот перед этим про Сталина. Значит, секундочку, сейчас я найду, где
и шарлатанов.
Да. Смотрите, к вам на прием человек просится. К Сталину приходит адъютант, говорит. К вам на прием человек просится. Говорит, что умеет предсказывать будущее. Сталин отвечает: расстрелять. И добавляет: если бы он знал будущее, то не пришел бы ко мне. Не люблю шарлатанов. То есть Гринберг дает точный правило. Он говорит, 10 января 2016 года в 15:00 $1 будет стоить 74 рубля 65 копеек. Это я говорю вам со всей научной определенностью. И тот сейчас рассказывает про этого адъютанта, про предсказание, конечно, никто не знает будущего, и этот прогноз тоже ерунда. Значит, еще он говорит, гадание на кофейной гуще. Смотрел эту фразу? Он говорит, гадание на кофейной гуще и научные предвидения чем отличаются?
Чем?
Тем, что гадание на кофейной гуще время от времени сбывается. В отличие от научных предсказаний. Так что, ну смотрите, вот это он пошутил.
Хорошо, порассуждайте об этом вы можете в свежем выпуске МК. Российская газета пишет про Египет, да, отмечает, что туроператоры потеряют около 200 миллионов долларов в случае длительного запрета на полеты в Египет, и уже стали повышать цены на путевки страны, которые могут предложить гражданам России условия, сравнимые с отдыхом в Египте. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» публикует статью под названием «Ад во всем мире». В среду российские парламентарии дали свой ответ французскому еженедельнику «Шарли Эбдо», который публиковал рисунки с изображением разбившегося в Египте российского самолета. Вот сенатор Валентина Петренко показала ответную карикатуру с людьми, горящими в котле, и подписью «Ад приветствует Шарли Эбдо». Как выяснилось на пресс-конференции, сенатор позаимствовал рисунок у украинского художника Юрия Журавеля, да? Причем горящими в аду он изобразил экс-президента Виктора Януковича и его соратников. Но это не смутило наших парламентариев. Вот эту историю читайте в «Коммерсанте», довольно интересная. Ведомости пишут о том, что победа не долетит до Минска. Белоруссия не хочет допустить лоукостера на это направление. Почему? И вот все подробности этой истории читайте в свежем выпуске издания. 9.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Сегодня всюду в инете, значит, история про злобного ваххабитского таджика, который рухнул с парапета. На самом деле, давайте все-таки приблизимся к человеку и попробуем разглядеть глаза этого покойного. Глаза покойного, он уже мертвый. Его зовут Атанбеков Хуршет. То есть имя Хуршет, а Атанбеков, я думаю, фамилия. Таким образом, он Хуршет Атанбеков, 89-го года рождения, юный и так далее, молодой. Нет, уже зрелый. Значит, он гражданин Таджикистана. Что было, внимание, во Внукове Хуршет Атанбеков шел себе просто так. А к нему подошли сотрудники полиции для проверки документов. Ну, нормальное действие, правильно? Они видят, идет
таджик. Ну, они говорят, что он озирался.
Идет таджик, озирается по сторонам. Нет ли где полиции? Полиция, естественно, думает, что надо подойти. Тогда он, иностранец, просит полицию проводить его к кассам. Он говорит, я приехал купить билет. Проводите меня, пожалуйста, к кассам. И мне это кажется ненатуральным. Я не верю этому.
Нет, он просто сказал, что он ищет кассу. Вот почему он озирается. Нет, а ему этот правоохранитель сказал, давайте касса. Я вас провожу к кассе.
Нет, вот смотри, он как я читаю. Я прям читаю. Иностранец попросил проводить его к кассам. Прикинь, ну вот давай верить тексту. Значит, стоит таджик, озираясь. А к нему подваливают наши два. Патруль какой-то. Полиция. Значит, и говорят ему, скажите, пожалуйста, зачем вы озираетесь? Покажите, пожалуйста, документы. Он говорит, вы знаете, прежде чем я покажу вам документы, ребят, проводите меня к кассе. Ну, так вот описано это. Значит, это просто лажа полная, я не верю в это. Дальше. Он говорит, отведите меня, пожалуйста, к кассе, я хочу купить билет. Я они его повели, могу. Они пошли, говорят, пойдемте, мы вас проводим. Да что вы, мы же все равно здесь трясем этими штучками. Значит, мы нам все равно делать нечего, как только таджиков к этому таскать. Кассам и отказ. Мы, говорит, в принципе, обычно таджиков, говорит, до кассы водим здесь. Да нас и поставили, что мы прямо от такси таджиков ведем к кассам.
Как бабушек через дорогу.
А, конечно. Мы говорим, что здесь МВД, собственно, при этом и состоит. Ну вот, дальше смотрите, что происходит. Он идет к кассам с ними, ну уже все, он братается, все, свои люди, все. После чего он идет, они идут по парапету, и он сигает вниз по парапету. Сигает вниз, расшибается насмерть. Ну, может быть, приземлился плохо, может быть, затылком пришел, еще как-то, лбом, не знаю. Но он, значит, разбивается насмерть. Хуршет Атанбеков, 89-го года рождения. После чего они говорят, этот чел тащил при себе молитвенник. Следовательно, он ваххабит, они говорят. Ну, они говорят, ну, по роже видно, что ваххабит. Мы, говорит, сначала подумали, что нормальный человек за билетом. Ну, говорит, с молитвенником же билеты не покупают. Они говорят, справедливо, говорят, МВДшники. Говорят, с молитвенником-то только террористы-смертники ходят. Ну, это, говорит, просто обидно и нехорошо, что он не научился прыгать и пришел затылком и сразу помер. Ну, это они вот такое. Слушайте, кто-нибудь из таджиков, позвоните мне, пожалуйста. Как вы эту тему? Пожалуйста, позвоните таджики, узбеки, киргизы, люди из Средней Азии. Не из Казахстана, нет, из Казахстана все богатые. Они богатые. Ты знаешь, что они богаче русских?
Почему это?
Ну, вот сейчас пришли данные по 2015 году. У них средний доход на душу населения в Казахстане. То ли ВВП, то ли доход на душу населения, то ли что-то такое превзошло нас. То есть мы теперь после Казахстана, а после Казахстана. Мы хуже казахов живем. Ну, правда, это вчера или позавчера. На этой неделе точно я читал это в прессе. Значит, позвоните, пожалуйста, таджики. 7373-948. 7373-948. Вообще азиаты, позвоните, пожалуйста. Вот ваши, с вашей точки зрения, как вел себя Хуршет Атанбеков, а как вела себя полиция? Ну, так вот, как обычно это бывает. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Я не в теме просто. Помните, я вам звонил.
Я помню, что вы звонили, но скажите,
хотел
как это...
Хотел вас поблагодарить.
Да не надо меня благодарить, я умоляю. Потом на поминках что-нибудь скажете. Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да. Я хотел поблагодарить, кстати, ФМС. Вот, простите, сейчас Ильдар звонил. Он нам рассказал случай про женщину, которая мыкается там без паспорта. И мы рассказали об этом в эфире. И тотчас после эфира позвонили люди из пресс-службы ФМС. Тотчас после эфира. И нашли эту женщину, нашли Ильдара, все сделали. И по этому случаю предприняли меры. Прошу вас, да, извините.
Да, здравствуйте, Шамиль, меня зовут, да. Я с Памира.
Да, крутое место, кстати, самое красивое, может быть.
Ну да, да, первозданная природа.
Да, да.
Ну,
ваш вариант этого, вот скажите, этого диковинного случая, когда Хуршет говорит, покажите мне кассу, милиция говорит, сейчас мы покажем, ведут его, но он посередке прыгает с парапета, а поскольку при нем молитвенник, все говорят, что он ваххабит. Вот, пожалуйста, объясните мне все это.
Ну, может, он действительно испугался сотрудников милиции.
Он перед этим попросил их показать, где касса.
Ну, а наличие молитвенника у него, ну, это ни о чем не говорит. Может, он там в самолете хотел лететь, там, почитать.
Ну да. То есть вы эту ситуацию, а так, как ее описывает МВД, видите естественной. Это могло быть.
Это могло быть.
7373-948.
То есть он прыгнул с 6-метрового парапета, чтобы убежать.
Да, он с 6-метрового парапета. Он говорит, можно я прыгну, потому что я стесняюсь. Я стесняюсь милиции, полиции.
Потому что я слышала все эти истории.
Да, я застеснялся, я прыгну сейчас с затылком с 6-метрового парапета. Нормально? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ильдар, я с Александра.
Да.
Я вот хотел бы сказать то, что я думаю, что... Они его запугали просто, хотели снять все бабло.
Да. Чтобы не вместо билета, чтобы им поделился, и все.
Конечно. Ну, он спрыгнул и просто не рассчитал, что там очень высоко.
Да,
и может...
потому что там наклон дороги. Послушайте, когда мы с вами прыгаем, даже с сарая или с забора, мы прыгаем на ровную поверхность, а там мог быть наклон дороги, с парапета вниз уходила дорога.
Конечно.
И он пошел назад и затылком ударился, и все.
Не, просто наша милиция, она достаточно нормальная. Но единственное, что не все они такие.
Понятно. То есть вам просто история, вам история так, как ее представляет полиция, не кажется достоверной?
Да, я сам азиат, похож на таджика, но у меня паспорт российский, ну, мать и отец тотальный. Ага. Просто останавливают гаишники там туда-сюда, сразу паспорт. Я им показываю, они удивляются. И, конечно, ну, сразу отпускают, все нормально. Ну, короче, вот так. Я так думаю, что их, у него просто хотели снять все бабло.
Да. И все. И спасибо вам большое за разъяснение этой истории. Теперь нам стало понятнее. Это прекрасно. Так, значит, вот пишут разные газеты, то есть российская газета, о том, что ранее управление МВД по Татарстану заявило, что сообщение о возможных терактах в эти выходные не соответствует действительности, и что нужно найти, что это акт информационной войны против России, организованный террористами. То есть вся информация о том, что 18 каких-то там, значит, чебуреков каких-то и так далее, вот эта вся информация, она информационная война против России.
Чтобы цель... нас запугать?
Да, цель не только посеять панику среди населения, но и держать в постоянном напряжении полицию, органы безопасности, отвлекая их от оперативных задач. Какие у них еще есть задачи оперативные, кроме как защищать нашу безопасность? Какие вы удивительные люди.
А как они себе представляют панику? То есть я захожу в метро каждое утро
кричать.
И такая...
Вот так.
Какой кричишь. Ужас, люди с рюкзаками.
Конечно, конечно, конечно. Слушай, там 18 чебуреков, все, кричишь ты, и, значит, ты показываешь всюду на все, всем.
И пропускаю все время вагоны, потому что все время люди с
тебе
сумками
страшно.
Заходят. Да,
тебе
я
страшно.
Так и не могу.
Ну, не только с сумками, но и смуглее обычного. Я бы сказал, смуглее верноподданнического. То есть у них ненадлежащий цвет кожи. Ненадлежащий. Какой-то он неверноподданнический. Я бы даже сказал, ведь цвет кожи у них... Смутьянский, мятежный, цвет кожи мятежный, вот он какой у них, понимаешь? Значит, и ты такая сразу мента, ага, иди сюда, ну и все. Значит, я хочу понять, мне кажется, когда я впервые услышал эти дурацкие слухи про каких-то там террористов, значит, я мгновенно, наоборот, искал сплочение, в том числе сотрудничество с органами внутренних дел. В том числе я искал содействие. Я хотел сам содействовать. Но оказывается, МВД относится к нам как к детям. То есть нельзя детей будить, нельзя детям показывать плохие картинки, нельзя детей пугать. МВД относится к нам как к детям. Вот из этой истории становится понятно, что МВД не считает, что население России состоит из взрослых людей. МВД считает, это очень важно, что мы паникеры, истерики, больные параноики, которые начнут биться о пол, как только ты им говоришь террорист. Выходишь сам и говоришь так тихонечко, террорист. Ну, я там на улице такой, раз такой. И начинается, и ты вдруг видишь, бьется в пене кто-то. Мамочки, скорая помощь! Еще кто-то в пене.
Пол улицы лежит.
Все лежат в пене, бьются, хватаются что-то, вырывают друг другу волосы. То есть МВД считает, что мы идиоты. МВД исходит из того, Министерство внутренних дел Российской Федерации, исходит из того, что мы идиоты. Что при слове террорист мы не мобилизуемся вокруг МВД, а мы начинаемся биться в пене. Вот что они думают. Понятно? Но это же ненормально. Нас считают, мы хотим быть гражданами. Мы хотим вместе с правоохранительными органами дать отпор террористам. Значит, мы хотим использовать этот случай как повод для сплочения, для демонстрации гражданственности высочайшей, для демонстрации ответственности за судьбу нашей страны, наших детей, наших близких. Мы хотим участвовать. Нам говорят, кто вам сказал? Какое слово? Террорист, запрещенное слово. Террорист, запрещенное слово немедленно. Прекратите употреблять это слово. Сейчас начнется паника. А почему паника-то начнется? Вы же считаете, что мы идиоты? Я просто спрашиваю МВДшников. Алло, здравствуйте. Почему начнется паника?
Как-то соседка из
МВД исходит из того, что мы кретины. МВД исходит из того, что мы кретины. Что мы кретины паникерского свойства. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. На Луганской улице, я хотел сказать, находится институт инженерной техники. Вот вы говорили там информацию. Там, на самом деле, это институт бывший Средьмаш. И, в общем-то, особых там материалов таких опасных нету. Там просто очень много чиновников, которые связаны с ядерным бизнесом.
Ага, ну это на Луганской, вы говорите?
Это на Луганской, да.
Да, то есть там никакого реактора нет, ничего страшного нет?
Нет, нет, нет. Там в основном, там есть такое заведение очень такое коррумпированное, называется МНТЦ, Международный научно-технический центр.
Да, 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 да.
Вот
да,
они, так сказать, проводят проекты там.
Да, да. 22-й, это, этим термином 22-й я борюсь с расизмом, вы знаете, я борюсь с расизмом. Да, 7373948, мы продолжаем. То есть МВД в сущности считает нас паникерами, истериками, параноиками, идиотами. Потому что само слово о том, что надо бороться с террористами, вызывает сразу среди нас панику, правда? Потому что мы же идиоты, правильно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. А мне кажется, наоборот.
Да.
Что мы далеко не идиоты, и у нас вчера по всем СМИ большое время занято обсуждение вот этой мульки. 18 террористов куда-то побежали.
Да.
А о том, что бастовали дальнобойщики о повышении налогов и оплаты. Что-то никто тоже об этом не сказал.
Ну, мы
я
же
думаю,
говорили,
что это специально
ну, мы же
отвлекает.
Ну мы же говорили. Мы
нет,
же...
вы, я не говорю лично о вас. Я обожаю вас, и я всегда слушаю только.
Спасибо. Можно я отвечу вам взаимностью?
Да.
Хорошо,
вот,
спасибо.
Поэтому я думаю, что как раз такие мульки, они и созданы для того, чтобы народ переключать с одной проблемы на другую.
И запрещая
я
еще сильнее.
Я простой да. обыватель. Мне тоже посыпалось много СМС от знакомых, от разных, но
да.
это только звонок к тому, что я поняла, что я не боюсь.
Да, да, да.
Вот и все.
Да, спасибо. 7373948. Я думаю, нет, ну хорошо. Давайте сегодня, в виде исключения, сейчас я приму еще один звонок, я просто именно рассказываю, что будет. Я приму еще один звонок, и после этого мы поговорим в большой, огромной программе в движении. Мы перейдем в движение. Мы поговорим в огромной программе в движении про то, что будут патрули ездить по улицам Москвы негласно, в гражданке, прикинувшись, так сказать, валенками, они будут нас контролировать. Давайте через минуту, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Но
да.
у меня по поводу того, что вы говорите, эти СМС, информация сохраняется, думая, что люди глупые. Люди глупые, есть конкретный пример.
А я думаю, что нет. А я думаю, что нет. Мы хотим быть гражданами.
Можно я вам расскажу пример конкретно связан
прошу,
с этим?
Прошу.
Развлекательный центр бронируется в дни рождения для детей. И вчера звонит одна из заказчиц, мама, и говорит, что мы отказываемся, потому что приглашение разослали родителям. Друзья ребенка, и они позвонили после получения этих СМС, мы не пойдем, так как мы боимся, что нас будут их взорвать.
Ну, понятно. Ну, понятно. То есть люди глупые?
Люди, да, люди прочитали СМС, и люди
а вы,
все
вот,
готовы.
Вы, значит, вместе с МВД считаете, что мы кретины, а мы вместе с МВД хотим быть гражданами.
Так вот, хочется быть гражданином, понимаете, хочется, чтобы люди адекватно понимали. А я
это
очень
чувствую,
когда мои, как бы, как я думал, я друзья стали писать эти СМС. Мне
я
хотелось
понимаю.
Вам ответить, ребят, вы думаете перед тем, когда отправляете вообще?
Спасибо вам большое за этот пример. Я давно не был на улице. Я все время, я с охраняемой вип-стоянки выезжаю на другую охраняемую вип-стоянку. Да, давно мне пора на улицу, товарищи. Давно мне пора в народ, так сказать.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Замглавы МВД. Значит, я хочу сказать, что нам об этом сказал здесь Капков в среду. Вчера. Максим Капков, простите, Лексутов.
Лексутов, да.
Александр Капков, чуть не сказал. Значит, Максим Лексутов, простите. Я, поскольку два было симпатичных зама у симпатичных таких, приятных, в общении интересных у Собянина, я, видите, взял да и перепутал. Лексутов, конечно. Лексутов вчера был здесь, и в 10 часов, он с 10 до 11 отвечал на ваши вопросы, и он сказал, что в том числе скрытое патрулирование будет введено, в том числе в Москве, для обнаружения дерзких, агрессивных водителей, которые ездят слаломом. Это сказал Лексутов. Сегодня мы видим с утра, Виктор Кирьянов выразил уверенность, что новая работа под прикрытием уже в следующем году поможет бороться с агрессивным вождением и хамством на дорогах. Смотрите, сотрудники госавтоинспекции могут начать патрулировать дороги на автомобилях без опознавательных знаков уже в следующем году. То есть обычного цвета, какие-то не очень мытые, может быть, даже какие-то такие странные машины. Ну вот, он выразил уверенность, господин Кирьянов, что это поможет бороться с агрессивным вождением и хамством. Автомобили будут лишены светографической индикации, и оборудованы приборами видеорегистрации. За рулем будет сидеть инспектор в штатском. Я думаю, нужно, знаешь, еще, чтобы они как-то загримировались. Ну, потому что инспектора мы и в штатском опознаем.
Не, он должен еще говорить по телефону, чтобы быть похожих на все остальные.
Да, на всех остальных. Должен ковырять в носу мизинцем левой руки обязательно, потому что все водители-мужчины обычно ковыряют в носу. Он должен ковырять в носу, чесать за ухом, рыгать, делать как-то, зевать постоянно, откинувшись.
И покрикивать на других.
Да, 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 вот именно, вот именно. Что, красотка? Нет, кадриться к бабам, кричать, что-нибудь такое. Ну что, красотка-то? Ну, что-нибудь такое кричать. Ну вот, эй, блондиночка, что-нибудь. И тогда мы действительно, они закамуфлируются окончательно. Ну и к тому же он должен хамски ездить, чтобы, ну, быть похожим на народ. И к тому же им нужен хороший движок. То есть он должен ездить на, например, на каком-нибудь гольфе, гольф-3, гольф-3, гольф-4, на каких-то древних гольфах начала 90-х, но движок должен быть от GTI последнего. То есть там должен быть установлен, понятно, должен поставить движок от последнего гольфа, а кузов должен стоять от старого. И он такой едет, такой дурак дураком, незаметный, тайный, и все это. А когда ты нарушишь, он газкуй, как пошел овса, и кину, как пошел, пошел, пошел 200 и так далее. Правильно?
И потом как подрежет, и потом да? Так корочку тебе прямо на лобовое стекло прилепит.
Дорожная полиция работает под прикрытием во многих странах, в том числе США и Европе. Я думаю, что в России это повлечет только положительные отзывы, убежден Кирьянов. Интересно, вы ждете этого? 7373948, чтобы полиция под прикрытием, без опознавательных знаков, с гримом на роже, такая как будто полупьяная, ездила и так далее. Здравствуйте.
Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Некоторое время назад, Сергей, вы предлагали рецепт решения проблемы на русских улицах. Это все должны вступить в МВД, и тогда у всех будут мигалки, и тогда никто никого не будет напрягать.
В том-то
вот
и дело.
В продолжении этой версии я предлагаю, значит, возродить в России тайный сыскной приказ, который был при 51-м, и все в него вступить, и да. Все друг друга будут искать.
Да. Машины скрытого патрулирования будут ползти по левой полосе. Это как жандармы из Сан-Тропе. Помните, комиссар Жуф ползет по однорядному движению, там не давай себя обогнать. Значит, тут комиссар Жуф. Мне кажется, что это вот очень правильное тоже воспоминание. Слушайте, значит, надо голосование заладить сейчас мгновенно. Я хочу голосование. Вы приветствуете решение ГАИ, ГИБДД, патрулировать наши улицы с целью пресечения хамства и агрессивного вождения на автомобилях без указания, что это полиция, полицейскими в штатском. Вы приветствуете такое патрулирование? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мне кажется, что на каждого водителя нужен один немец с плеткой. Ну, или там какой-нибудь гаишник с плеткой. Ну, то есть количественно мы не покроем, понимаешь, в чем дело? Трудновато. Ну, как количественно? Ведь наши водители настолько безрассудны и стремятся к правонарушению при каждой возможности, что им нужно действительно там, ну, не знаю, двух полицейских, две патрульные машины на одного водителя, тогда что-то такое получится.
А может быть, он просто скрытно будет фиксировать и отсылать штраф
фиксировать
сразу?
Так, у него там какой-нибудь, а где же воспитать на работу?
Факс будет, я не знаю.
А где же воспитать на работу? А где же грубости какие-то?
Ну, потом придет в ГАИ платить.
Я хочу сказать, что приветствует сразу 58% у меня. 58%. Я приму еще один звонок. Значит, ГАИ будет скрытно патрулировать, ГАИшники в гражданском будут скрытно патрулировать наши улицы на машинах без маркировки. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира. Да. Ничего не вижу в этом плохого, и, например, в Германии это работает, когда там...
Ну, хорошо, а если им надо вас догнать? Вас догнать? Вот вы нарушили. Они что, да. Ставят мигалку быстро, как это во французских...
Нет, а зачем они ставят? Да, они ставят мигалку, подъезжают, подрезают...
То есть они ставят мигалку на магните, значит, им нужен...
В Германии.
Им надо хороший движок тогда, правильно?
Да, я думаю, что если им BMW пятерочки выдать, но опять же, это нужно специальный батальон, специально обученные люди такие, да, знаете, не предвзятые.
Эмочки, пятерочки и эмочки.
Да.
Так это дороговастенько.
Ну, и вы говорите, не хватает, допустим, двух, ну, на всех водителей не хватает. А зачем? Это же эффект неожиданности. То есть ты едешь в потоке, начинаешь заниматься славой.
Да все мы будем знать, мы будем знать, на каких моделях они ездят. Мы узнаем их причуды, приблуды все. Все мы очень быстро все узнаем. Значит, я останавливаю это голосование за скрытое патрулирование 62%, против 38% новости.
Сережа Пастушок, поиграем!
10:05, четверг, 12 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Я смотрю, знаешь, что евро пробил 70. Сейчас, значит, евро 70.33, а доллар 65.43. Напомню, сутки назад мы видели их на фигуру выше. Ну, в смысле, мы видели рубль на фигуру выше. Мы видели рубль на 69, а евро мы... В смысле, доллар мы видели на 64 с чем-то там. 64.32, 64.38, вот так был вчера доллар. Сейчас он 65.42. Доллар растет, рубль падает на 1 рубль, пока упал. Секундочку, я посмотрю, что там с нефтью и там же на курсорубе. Курсоруб. Почему так хорошо? Ах, нет, вот что почему так плохо. Я даже, все так хорошо. Ничего хорошего. Значит, 45.98 нефть.
О-о-о.
Я напомню, что при нефти 50 и выше, мы обычно торжествуем и смотрим на 61-62 за доллар, при 50 и выше. Значит, при нефти, там, значит, 48, мы смотрим на 64, иногда на 65, кстати. Ну вот, а при нефти 46 мы начинаем нервно чесаться, нервно. А при нефти 45, простите, что мне совершенно не нравится, мы уже начинаем ненавидеть потихонечку Америку. Ненавидеть Америку. Потому что, ну что она творит, эта Америка, ты понимаешь, нет? Ну сколько же можно издеваться над нами, а?
Сколько можно глаз дергаться?
Да, вот именно. Сколько можно Америке издеваться над русской экономикой? Ведь американцы нам делают экономику, понимаешь? Ну могли бы сделать получше, но что за мерзавцы? 45.99, я вижу сейчас нефть. 1.07.49. Между тем, доллар и евро остаются в прежнем горизонте. Мы их наблюдаем с вами с понедельника. Если я напомню, что в понедельник мы ее видели на 1.07.80, вот там в горизонте. Потом я ее видел во вторник, что-нибудь, не помню уже, на 1.07.35. Значит, сегодня, кажется, я утром, что ли, видел на 1.07.32. Сейчас 1.07.47. Вот это у нас доллар и евро. Он, в общем, на этой неделе более-менее стабилен, а нефть падает. Нефть падает. Так что, ребят, я не понимаю, когда 45, что, кранты, что ли? Дайте мне какое-то медицинское заключение. Кто-нибудь, экономический товарищ, позвоните. 7373948. Мне не нравится нефть на 45. Мне не нравится. Я все время считал, что минует нас. Что-то пролетим как-то. Проскочим. Я про 50 слышал. Знаете, кто говорил? Сейчас и скажу. Федун, который Спартак, Федун, который Лукойл. Он же говорил, что спокойно, говорит, на 80, спокойно и так далее. А? 7373948. 45.99, я понимаю. Но 45, я вижу отчетливо эти две цифры. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый.
Нехорошо.
А что это вам не нравится на 45-то?
Не нравится. Мне на 45 не нравится, потому что я надеялся, что мы поговорили уже, помолились коровушке, значит, и уже и хватит уже, все.
Ну, да нет, это ждите еще.
А что?
Ну, 45-то много.
Ну, сколько вы вот видите? Ну, давайте ваш прогноз.
Хочется 20-ку.
Да нет, кому хочется, я не понимаю. Вы, может быть, это Навальный? Здравствуйте, Алексей.
Нет, это не Навальный. Вообще-то вам 20-ку не хочется.
20-ки мне не хочется, потому что я не вижу оснований к этому.
Да?
Да.
Нет, оснований-то есть как раз. Просто вам 20, что это самое...
Ну, давайте, ну расскажите, вот давайте, ну, все-таки тезисно. Давайте, забивайте гвозди в мой гроб личный. Давайте, поехали. Давайте, первый гвоздь пошел, давайте.
Вы имеете основания-то?
Да, основания.
Ну, как, во-первых, скажем так, ну, нефть знают только в двух местах сейчас. Это, да, это в Соединенных Штатах и, соответственно, в Саудовской Аравии.
Да.
Вот. Только точно знают там, насколько они ее будут ронять. Поэтому это все правда. Прогнозы экспертов, это просто фуфел полный.
Да. Но скажите, пожалуйста, ведь Штаты не должны ронять совсем уж против своих сланцевых компаний.
Ничего. Там сланцевые компании очень, видите, как у них тоже двойная схема. Они кричали, что 60 для них мало, сейчас им уже 40 нормально. Ага. Выяснится, что и 20 ничего.
Да.
Поэтому это нормально. Плюс запасы, не знаете, что у них там бочки переполнены, и все равно сливать придется.
Да, да.
Вот. И сливать они будут в 2018 году, значит, до этого еще там выше крыши, правильно?
Да. Да. Мне все это не нравится. Слушайте, мне доктор Лектор, которому я очень доверяю, да, пишет, до конца ноября нефть может уйти на 42 и ниже, а рубль выше 70 до конца ноября.
Ну, рубль, это понятно, что он может быть где угодно, все зависит от нефти. Да. Вот. А почему 42? Я бы сказал, что она ниже 30 может уйти, если сейчас ФРС примет как надо.
Доктор Лектор написал 42 и ниже.
42. Ну, 42 и ниже, да. От ФРС все зависит. Они же еще не, свой главный ход-то не сделали.
Вы же знаете, что ФРС 15-16 декабря.
Да, и причем, знаете, продукт, самое интересное, что все ждут, что они сейчас сделают 0,5 ставку, да?
Да.
Они, скорее всего, они могут вообще сделать 0,75. А вот 0,5 уже сделают отскок в феврале. Вот тогда мы увидим, может быть, и 20.
Я-то жду 1,25 по ФРСу.
1,20? Нет, 1,25 что-то жирно.
Не будет, да? Я бы, если бы я был ФРС, вот почему меня не назначают, а?
Ну да, да, там бы вообще бы не учили.
Я бы 6% сделал и дело с концом. Я серьезно говорю, 6%, потому что тогда выгодно просто деньги отдавать банкам, и все будет хорошо. 6% надо.
Ну и тогда сколько, 8 за баррель?
Ну, типа да, типа 6-8.
Нормально, жили хорошо.
6-8. 7-3, 7-3, 9-4-8. Дайте мне, пожалуйста, экономический прогноз, пожалуйста, умные люди, да, потому что мы в разочаровании. Да, здравствуйте. Алло. С 1 января в России запретят Форекс...
Алло, да, алло. Да.
С 1 января, пишет мне Александр, в России запретят Форекс-торговлю. И вы увидите, какое фанданго будет танцевать зеленый. Фанданго – это хорошо, мне понравилось. Да, прошу вас, давайте.
Алло.
Да, прошу вас, прошу вас.
Да, добрый день, это Андрей, Москва.
Да,
вы знаете, есть на самом деле нефтяные фьючерсы, они же бывают краткосрочные, а бывают долгосрочные. То есть там на год, от года и больше.
Да.
Вот от года и больше нефтяные фьючерсы торгуются между реальными покупателями и продавцами. Причем с определенной предоплатой там, ну, то есть люди, это не просто бумажная нефть, да, а нефть уже реальная.
Да, да. Ну, то есть когда... Прошу вас еще чуть-чуть поподробнее.
Это люди, которые не спекулируют нефтью. То есть, это, скажем так, эти фьючерсы выражают как бы ожидание реального бизнеса, а не спекулятивного.
Так
вот, значит, я могу вам сказать, у меня график перед глазами.
Давайте.
На 16-й год. Контракт заключается 61,7, 63,3 доллара за баррель.
Да, это круто, это то, что нас очень бы устроило, очень бы нас устроило.
Причем по этим же фьючерсам, значит, на декабрь 2015 года цена была как раз, опускалась до 45, а потом идет устойчивый рост. Начинает, значит,
таким образом бояться нечего. Таким образом бояться нечего.
Абсолютно нечего. Потому что сейчас еще ОПЕК своего слова не сказал. Сейчас будет заседание.
Спасибо вам большое. Вы наконец дали это елей на
пролил
мне на душу. Фанданго. В соответствии с желанием. Я решил обновить в душе фанданго. У каждого человека в душе должно быть фанданго, мне кажется. Обязательно. И его надо время от времени обновлять. Так, и все, но как-то не то все-таки, нет. Ну, Мадрид, ну, пожалуйста, настоящий фанданго. Я надеялся, что фанданго будет гораздо более зажигательным. Нет. Топает она нормально. Нормально. Она в красном. Чувак сидит, значит, рядом играет. Все классно. 45,98 мы видим за доллар. 45,90. Простите, нефть. 45,98. 45,98 нефть. Brent на эту секунду. Ничего хорошего. Дайте одного еще, который усредненный. Потому что нам один на кошмар-кошмаре рассказал, а один сказал, что отдохните, все будет хорошо. Алло, здравствуйте.
И вот на это... Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вы знаете как?
Да.
Поскольку вас беспокоит пополнение нашего бюджета, как и всех остальных, то я думаю...
Своего. Меня будет беспокоить мой бюджет лично.
На модулярную систему налогообложения перейти, только не подумайте, что я говорю по-украински.
Можно я скажу? Но я хочу вам сказать со всей откровенностью. Меня федеральный бюджет не беспокоит. Вот я можно со всей откровенностью скажу? Нет-нет, вот вы не представляете степень моего эгоизма. Меня федеральный бюджет, конкретно именно федеральный бюджет, не беспокоит. Я его видал разным. Я видал федеральный бюджет, когда был штат Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк имел бюджет больше, чем российская... Нет, город Нью-Йорк. Город Нью-Йорк, не штат Нью-Йорк, а город Нью-Йорк имел бюджет больше, чем Российская Федерация вместе взятая. И я вам хочу сказать, что-то я не помню, чтобы я сильно плакал. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Да, давайте мне сразу результат, прошу вас, Илья, да, чтобы нам не висеть слишком долго, и не говорите мне о родине, судьбах демократии и федеральном бюджете. Шли бы они куда подальше. Меня интересует мой конкретный бюджет, да, спрошу вас.
Мужчина звонил, говорил про стоимость фьючерса на 2016 год. Я могу сказать, что он не совсем понимает, как ценообразование образуется. Фьючерсы долгосрочные всегда будут дороже, чем текущие, потому что берется просто там рефинансирование банков.
Да.
И с текущего момента высчитывается стоимость товара на будущее.
То есть, если мы видим фьючерсы по 60-61, это что может означать?
Это может означать все, что угодно. Это лишь стоимость заключения сделки на будущее, не более того.
Да, 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 да. Спасибо. Да, пенсия скоро, говорит 76-й. Да, и будьте уверены, что в моем случае пенсию мне будете платить не вы, и не федеральный бюджет, 76-й. И не вы, и не федеральный бюджет будете платить мне пенсию. Спасибо вам огромное. Поэтому, как видите, я не безразличен к бюджету своему личному. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, капитан.
Капитан, я не выглядел сейчас слишком эгоистично?
Ну что вы, ну как можно. Если мы еще про нефть, то у меня есть очень важное концептуальное замечание.
Заметьте.
Когда мы молимся пестрой корове для того, чтобы она дала нам нефти, и потом надеемся на высокую цену нефти, то мы противоречим сами себе, ведь чем больше товара, тем ниже цена.
Спасибо.
Поэтому, когда молились, вы как раз избивали цену. И это, кстати, предсказано у Пелевина. Смотрите, все выли, подняв лица к луне, выли и плакали о себе, о своей ни на что не похожей стране, о жалкой жизни, глупой смерти и заветном полтиннике за баррель. Это цитата.
Это прекрасно. Слушайте.
Да, так что он уже предсказал, что вот мы помолимся пестрой корове, и будет полтинник за баррель.
А крошечка-хаврошечка.
Ну да, чтобы она могла, наконец, когда отоспиться...
Съесть огрызочек, купить себе огрызочек.
Да-да-да.
Крошечка-хаврошечка. Ладно, ребят, все мне стало понятно. Значит, как-нибудь... Нет, смотрите-ка, я вам скажу, как будет. Как-нибудь да будет. Вот как-то так будет. Вот как-то будет, но не лучше, мне кажется, все время. Лучше уже не будет. Все лучшее, а?
Это как-то печально.
Ну, я так думаю, мать. Потому что самое лучшее было, вот ты не веришь. Сейчас я тебе расскажу, когда было самое лучшее. С 2003-го по 2006 год. Самые сладкие годы, которые когда-либо происходили в жизни. И еще с 94-го по 97-й. В 97-м трясло биржу, и хорошо трясло биржу. Значит, с 94 по 97 было сладко, прям сладко. Потом тряхануло в 97-м, и хорошо было до кризиса доткомов в 2000-м. Опять хорошо было. Потом тряхануло доткомы. Потом, по кайфу шло где-то такое, с 2001 года шло по кайфу медленно, а с 2003 года по кайфу пошло прям быстро. Прям быстро-быстро пошло по кайфу. С 2003 по 2006 везде в мире. До октября 2007 года, когда Китай навернулся. А в России ажник до мая, до инаугурации дражайшего нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Шло хорошо, все по кайфу. А он 7 мая инаугурировался, и пошло все к чертовой матери. Да. Значит, вот там так пошло. Но на самом деле... Вот ты эти годы помнишь, вот так физически ты помнишь, ты можешь закрыть глаза, не физически, а ты можешь закрыть глаза и вспомнить цветовое пятно, это твое цветовое пятно, я учу тебя экзистенциализму, значит, 2003-2006-2007 и даже, может быть, начало 2008 года. Ты помнишь, что ты делала? Это лопатой гребла икру, икру лопатой, золото лопатой.
Пирожки в буфете
покупала. Нет, каждый раз приходила в отчаянии, что только что купила квартиру за 2 миллиона, а у тебя уже есть 3, и ты так, дура, что купила за 2. Дура, боже, какая
пойду отдам соседям.
Слышишь, ты говорила, какая же я дура, что купила квартиру за 2 миллиона долларов. Ведь у меня уже есть 3. Может, теперь куда и деть ту? Может быть, ту продать и купить за 5 новую, может, вместе с этими 3, которые новые, купить за 5, но за 5 никто не продает, потому что они вчера стоили 5, а сегодня они стоят уже 6 миллионов долларов. Понимаешь, вот что было с 2003 по 2006-2007, вот так, понимаешь? Вот это юник, это никогда не повторится. Я говорю слушателям, вы думаете, что это повторится? Я вам отвечаю, это вообще никогда не повторится. Это было в вашей жизни, было, да прошло. Можете спокойно рассказывать потом внукам, можете сами вспоминать, как было охренительно, да? Значит, кстати говоря, один из вас здесь будет хуже, да, будет хуже. Значит, один из вас в этом счастье не участвовал, потому что его, как паршивого пса, выкинули с работы. Я любовался вашим счастьем, любовался. Я смотрел, как вам хорошо с 2003 по 2006-2007 год. Мне нравилось, как вам хорошо. Я был счастлив вашим счастьем. А меня, как поганого пса, выкинули с работы. И ее не было у меня. Поэтому я жил на прежние деревья. Я был однажды богат, когда я был на телевидении. Значит, потом все стали богаты, а я беден. Наоборот, мы поменялись местами. Теперь я хотел бы опять с вами поменяться местами. Пока у меня не получается. Нет, не получается. На Лубянке солдат с оружием ходит, говорит сотый. Ну и что им не походить там? Понимаете? Хорош ныть, говорит Роман. Сергей, я не ною. Я рассказываю, что вы были счастливы, а я нет. Я был unhappy. Я был vulnerable. За мной гонялись люди на мотоциклах. Кошмар. Нет, наоборот, это я гонялся, но не важно. Значит... Какой ужас. Смотри, значит, лоукостер Победа. Можно я расскажу про лоукостера Победа?
Что очень такое? Очень интересная, на самом деле, тема.
Тема всем интересна, все хотят продолжать. Никто не хочет идти по новостям, все хотят говорить о своем собственном кармане. Это бесстыже, я бы сказал, мещански, приземленно с вашей стороны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. А у меня есть анекдот про вас с тех времен, вот, 90-х. Нет, там.
Какой-нибудь неприличный?
Не, очень приличный.
Без мата?
Без мата, абсолютно.
Насчет с 90-х? Нет, 90-е это вообще другое. Не надо. Не. Слушайте, значит, я вам расскажу все. Можно я про анекдоты про себя расскажу? Анекдоты все про меня придумывал московский комсомолец. Все до единого. Все
зачем?
До единого. Не знаю, они со мной боролись, не знаю. Я был настолько неотвратимо страшен, настолько суров, какой-то поступью какого-то, знаешь, медного всадника, не знаю, что-то было такое неотвратимо ужасное, что они пытались меня гуманизировать через анекдоты.
У них была, наверное, пятиминутка в редакции, придумай анекдот.
Придумай анекдот про Доренко с целью гуманизации этого страшного железного всадника. И они придумывали всякие анекдоты. И еще второй человек был известный московский гомосексуалист, ныне покойный, Андрей Черкизов, который работал на «Эхе Москвы», у него была реплика от Андрея Черкизова, значит, который сейчас вот делает Антон Орех на «Эхе». А тогда прежде ее делал и хороший Антон Орех, хороший человек. А Черкизов был такой известный гомосексуалист, который до морозов ходил в шортах с волосатыми ногами, с такими, в каких-то таких странных чоботах, вьетнамках, каких-то слаксах. Значит, и он все время с какой-то немножко одышкой такой придумывал про меня гадости. При этом, надо сказать, при встрече всегда очень хорошо ко мне относился и звал пить пиво. Вот я его встретил на Олимпийском проспекте в гостинице, сейчас не помню, как она называется, какая-то такая распространенная сеть на Олимпийском проспекте. Он меня встретил как-то и: «Серег, пойдем пить пиво». Такой весь. И он все время в шортах с этими своими дикими волосатыми ногами. Значит, и я должен сказать, что я тогда отказался. Ну, я за рулем, я говорю: «Брат, я за рулем, понимаешь». Вот он про меня много гадостей придумывал. И московский комсомолец. С целью гуманизации образа. Слово «телекиллер» придумал известный московский гомосексуалист Андрей Черкизов. Телекиллер – это его изобретение. Понятно? Не мое, нет, не мое. И не народное, а педерастическое. Это изобретение носит педерастический характер. Понятно? Успокойтесь, пожалуйста. Слушайте, я хочу серьезную тему начать, но никто же не хочет.
Нет, мне интересно.
Я хочу серьезно диагноз, но я сейчас начну серьезную тему, наконец.
Я, правда, не очень понимаю, что происходит с Победой.
С Черкизовым он помер. А, в смысле, с Победой?
С Победой.
С Победой. Я расскажу про Победу. Секундочку. Победа – это Аэрофлот, на самом деле. Лоукостер Аэрофлота. Так водится в Европе, это есть в Европе. Действительно, German Wings, у которого сумасшедший пилот разбил во Франции, в Альпах, самолет тогда, аэробус, кстати. Значит, он как раз был лоукостер, принадлежащий этих Люфтганзе, да, и там Air Berlin еще есть, но который, по-моему, сам по себе, но еще есть. Значит, лоукостер Победа, а у нас всегда все создается в рамках вертикали, потому что в рамках горизонтали у нас все душится. Ну, душится, ну, у нас так принято, душить в горизонтали, строить в вертикали, мы привыкли устремляться.
Мы любим вверх.
Да, поэтому у нас никаких других лоукостеров не будет, только вертикальные. Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Четверг, 12 ноября, открыл продажу билетов на рейсы за границу впервые. Значит, Братислава и Вена, но не Вена, а Братислава, потому что Вена через автобусы. Они везут в Братиславу тебя по воздуху, а далее, если ты хочешь заплатить 1500 рублей, тебя в Вену затем везут на специальном автобусе. Не на самолете, нет, ну там рядом, на самом деле. Значит, полеты в Братиславу с 19 декабря, минимальная стоимость 999 рублей. Но сказано, что такой за 999 рублей билет будет один или два на весь самолет. Один или два. Я понимаю, что это как лотерея, да? То есть вот за 999 по приколу. На самом деле цена будет совершенно другая. Внимание. Братиславу можно залететь за 2700. 2700. А и за 4093, то есть там очень разные, в одну сторону, 4600, 2700, 4093, то есть зависит от того, на какой тариф ты напоришься. Я хочу спросить людей авиации, пожалуйста, скажите, прежде чем мы начнем летать на лоукост, я летал на лоукостерах. Немного. На Air Berlin, например, очень много летал. Я знаю, что они сейчас приостановили полеты в России.
Хорошие у них лоукостеры?
Да хорошие, абсолютно. Абсолютно хорошие лоукостеры. Мне нравится Air Berlin. Ну, нравился. Я на нем летал постоянно. Очень, очень классный. Я на нем летал и в Испанию, и так далее. Понятно? Ну, вот. Да и, собственно, в Германию я летал. Алло, здравствуйте. Не страшно ли? Не страшно. Почему лоукостер? Почему они тогда возят за 2000? А почему тогда Аэрофлот не может за 2000? Можете меня сравнить? Почему? Что это за... Если кто-то возит за 2000, почему все не могут возить за 2000?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, почему
не все? Александр меня зовут, имею непосредственное отношение к авиации, являюсь летчиком.
Ну скажите, почему все тогда за 2000 не возят? Почему?
Смотрите, мы долго проталкивали, Савельев проталкивал этот закон по поводу лоукоста.
Да.
Это можно проследить небольшую параллель с банковскими системами, когда вам дают кредит.
Да.
Да, уже в риске заложен невозврат других клиентов, поэтому у нас такие большие процентные ставки.
Да.
В Аэрофлоте возвратные билеты. Вы можете отказаться от рейса в любой момент.
Да.
Прийти и вернуть от 100%, то есть от полной стоимости, до какой-то части билета, правильно?
Да, да, да.
В лоукосте это невозможно.
Ну да.
Вы не летите, вы не получаете назад билет. Второе, на Победе не кормят? Не кормят.
А вы знаете, вот можно я, кстати, скажу на такую вещь?
Да, конечно.
А ведь и хорошо, что не кормят. Ведь мы на самом деле, мы точно понимаем, что вся еда наверху, там на 10 километрах, вся еда, она, во-первых, вся выкакивается в Минск, потому что мы над Минском. Ну, правда. Ну, Минск прекрасный город. Минск прекрасный город. Мы над ним выкакиваем все эти... Ну, зачем же? Ну, зачем? Это же братья. Они же братья. Братья. Настоящие братья. Значит, первое. Второе. Это на самом деле картон с солью. Картон и соль. Ну, это абсолютно. Же не еда. Это же вообще не еда. Ну, как?
Могу вам чуть подробнее сказать. Эти кейтеринговые фирмы, которых авиакомпания заказывает рацион для своих рейсов.
Да.
У них очень богатое меню. Есть... как рационы от очень дешевых, соответственно, мы понимаем, из чего они делаются, да, и что они себя представляют, до очень дорогих, которые по вкусовым качествам, по калорийности не будут уступать блюдам, подаваемым вам в ресторанах.
Все равно пересолено. Все равно пересолено. Все на пересолено.
И смысл в том, что
да,
Победа не кормит, соки не разносит. Хочешь попить водички, встал, подошел к девочкам.
Так в том-то дело. Я ездил на Аэроберлине, то и дело. Слушайте, значит, так, они дают тебе... Там какое-то пюре можно налить кипятку, и оно распустится, как будто пюре из промокашки. Значит, все это распускать. А когда-то на Air Asia я летел из Куала-Лумпура в Денпасар, и там вообще было офигенски. Там таскали бомж-пакеты эти, ну, в смысле, чашечки с лапшой. За $1. Милое дело. В любую секунду причем. Девочки, налейте мне, вот доллар у меня. Они такие раз кипятку туда плеснули, дали тебе, на, лакай, паскуда. Ты такой ешь все нормально, как приличный человек. Захотел через два часа, подошел, они тебе еще плеснули. И все. Нормально же? Извините, пожалуйста, просто мы перебрали время, надо новости.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. «Аргументы и факты» публикуют репортаж. Это продолжение серии репортажей из Сирии, где правительственные войска при поддержке российской авиации ведут борьбу с исламистами. Репортаж называется «Кровь и нефть». Вот кому интересно, можете прочитать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Российская газета рассказывает, что Федеральная нотариальная палата открыла сайт бесплатных и компетентных советов от нотариусов. Вот на любой вопрос человеку могут ответить на портале нотариат.ру совет. Об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» рассказывает историю про обыски в мэрии Петрозаводска, которые прошли по уголовному делу предоставления детям-сиротам несоответствующего правилам жилья. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина заявила изданию, что не исключает, что это начало кампании по ее отставке. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Интересная статья в «Ведомостях» о том, что половина потерь российских магазинов – это кражи сотрудников. За год ритейлеры в России потеряли более 6 миллиардов долларов. По этому показателю Россия на втором месте в Европе после Германии, у которой 6,6 миллиардов долларов потерь. «Новая газета» публикует интересный фоторепортаж из села Черный Яр, в котором местный суд в июле вынес решение о запрете статьи про наркотическое растение «Чарос» на Википедии. Вот об этом читайте в «Новой газете». Еще интересные статьи в «Независимой» о том, что единороссы предлагают открыть двери изолятора для всех адвокатов и нотариусов, а также про то, что коммунисты выступили против компьютеров. Это статья в «Независимой». В «Мариэл» комплекс электронного голосования подозревается в политической ангажированности, пишет «Независимая газета». Ну и «Новые известия» отмечают, что попытка импортозамещения в отечественном кинопрокате проваливается. По данным бокс-офиса, российское кино впервые с 2003 года не попадет в десятку лидеров проката по итогам года. Об этом читайте в свежем выпуске «Новых известий». 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Не лезьте в спор хохлов между собой. Слушай, Петренко, наша Петренко, она поспорила с Журавелем. Значит, ну это очень смешная история, но вчерашняя, неважно. Я думаю, сегодня Петренко еще что-то обронит такое, чтобы мы хотели много смеяться. Много хочется смеяться. Она у нас, Петренко, из этого, из Сенату. За Сенату. За Сенату пришла.
Такой она... интересная прическа.
Валентина Петренко на самом деле потрясает своей прической. Действительно, она много посвящает. Ну, я не знаю, много ли, или, может быть, один раз сделала. Один раз и навсегда. Ведь можно и так. Эй, ну я серьезно. Ты же знаешь, что я уже где-то говорил об этом, жил среди народа Мамуила. Мамуила. Вот. И они вообще
говорят... Корочкой,
говоря...
да, покрывали?
Ну, у них прическу сбивает только сильный дождь. Если они попадают в сильный дождь, то прическу сбивает сильный дождь. Они покрывают волосы коровьим навозом, размешанным в ведре специально, таким густым коровьим навозом, и можно потом полгода не мыть голову, и вши не заводятся. Если вот коровий навоз, да. Ну, я же... У Петренко, когда своя метода, я не знаю, как там, она по-своему борется. Вот, значит, но Журавель сделал рисунок, который Петренко аккуратно перерисовала, написав «Шарли Эбдо, не люди, а уроды», не люди, уроды, и представила это на специальной пресс-конференции. Да можно чокнуться. Значит, она представила на пресс-конференции карикатуру на сотрудников французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Национальной службе новостей. Чего я абсолютно не парила, что это чужой рисунок. Не парила. Она говорит, ну и что? Таких изображений вообще много.
Ну, лица-то они не перерисовывали.
Ну и что, она говорит?
Они же
дальше теперь журавель. Журавель – это другой хохол, который не заседает у нас в Сенате. И что, трудно в это поверить, товарищи, что есть хохол, который не заседает в русском Сенате. В это трудно поверить. Постарайтесь, принять это. Да, он лидер еще какой-то группы от Винта, которую мы никогда не слушали. Значит, он не собирается спускать эту историю и подаст в суд на Петренко. Вообще, я начинаю привыкать, но я не дам, не оставлю. Надеюсь, достанем эту тетю. Она довольно известная. Она сказала, что это ее рисунок. Потом замялась, использовала мою карикатуру, напечатала свои слова. Это плагиат. Мы будем отдавать, подавать, отстаивать. Я запатентовал. Это моя карикатура входит в книжку под названием «Карикатурка». Все документы на нее оформлены. В какой суд? Я буду подавать через представителей в Москве, вероятно. Я рок-исполнитель, и так далее, и так далее. Я рок-исполнитель? Вот это что? Вот это хохлядская, вот эта напористость какая-то. Но она украла, как честная женщина.
Почему украла? Она говорит, что женщина. Она свою подпись под этим рисунком не ставила, она просто его
конечно,
показала.
Она показала, но она прям сразу. Ну, сенатор Российской Федерации созвала пресс-конференцию для того, чтобы показать рисунок журавеля с своей собственной подписью.
Она просто не упомянула.
Но это какая-то ужасная история, это ужасная история. Сергей нам звонит, которого написано Сергей Барт. Здравствуйте, Сергей Барт. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Скажи, история, конечно, ничего, что я напоминает... Алексей, ничего. Ничего. Мама хотела назвать меня Павликом, ничего страшного.
И журавы.
Да.
Но вообще что? Я как бы принимаю сторону вот Петренко. Что накинулись на нее?
Правильно, она, украла, как честная женщина, я считаю. А? Как честная женщина. Ну зачем это? Это мелочность вот эта хохлядская. Зачем это вот это?
Ой, ну все же картинки качают из интернета.
Конечно,
а
она накачала.
Нельзя.
Другое дело, что не все делают пресс-конференцию, не все сидят в Сенате. Но это не
парит. Не все могут.
Конечно,
не все вон подпись в пейнте пририсуют.
Не все могут сесть в Сенат. Вот это правильно. Не все могут сесть в Сенат. Но кто-то может. И что ж теперь из-за этого набрасываться? Половина потерь российских магазинов – кражи сотрудников. Мы все крадем, товарищи, нигде в мире. Ну, может быть, нет, я не искал. Это неправильная фраза. Простите, я тотчас осекся. Я думаю, не знаю, потому что я не знаю ситуацию в Уганде, Руанде. Я не знаю, как там в Энтебе, в Уганде, Энтебе. Я не знаю, как там ситуация.
Просто, может, ниоткуда.
Мы не знаем. Значит, но мы можем сказать, что если сравнивать с Европой, то у нас крадут сотрудники магазинов, оказывается, бабайчей. Чем сами даже посетители, и даже в два раза бойчей, чем сотрудники магазинов, вот эта вся шушера, шпана, которая работает в европейских магазинах, так те крадут в два раза меньше наших. Да чего же наши ловки? Давайте хвалить всех, кто ворует. Давайте сейчас приступим. Читаем ведомость. 47% потерь в розничной торговле России – кражи собственными сотрудниками. Интересно, это история. Помнишь, нам звонит охранник в слезах какой-то. Ну, тут были вот случаи, когда охранники били пациентов.
Да.
Били пациентов, нехорошо били. Значит, причем среди пациентов были старушки какие-то и так далее. Значит, звонит охранник и говорит, а как не ударить? Говорит, это же из нашей зарплаты, потом вычитают. А вы знаете, что из кассиров, да из нас, из охранников, потом это вычитают, если вот...
Ну, не прям уж так и вычитают, на самом деле. Нет. Если на них напишет директор магазина, то вычтут. А им это невыгодно, потому что у них сейчас вообще хотят охрану снимать.
Ну, вот видишь. Значит, видишь, как ты глубоко знаешь эту тему? Ну, слушай, значит, смотри, а он здесь плакал нам, что пациенты скоты, значит,
ну,
все крадут, масло под куртку, значит, масло капает с живота, он
идет. Колбасу в штаны прячут.
Колбасу в штаны, говорит, ну и что, вот так меня мама родила. Ну и так далее. Значит, хорошо, но я думаю, они вот так все говорят, а потом сами идут красть.
Да.
Вот они бьют бабку. Бабка! Украла нашу добычу.
Глазированный сырок.
Украла нашу добычу, говорят они, бабка. И сами идут красть по карманам, Какое паскудство. Как это стыдно, а? Давайте я вам почитаю еще. 47% – это кражи собственными сотрудниками. Значит, дальше. Воровство посетителей приходится треть потерь, 34%. И 6% недобросовестные поставщики. То есть меньше поставляют, чего написано, там что-то, значит, где-то заныкали и так далее.
Приемчик не проверит, они коробки
некогда,
себе.
Некогда оп, проверять, увезли. Да, или там коробки, недосып какой-нибудь, еще что-то. Значит, теперь послушайте, я вам дам график. График по сравнению со странами Европы. Со странами Европы. Мы не знаем страны Африки. Не знаем. Ну так, хорошо, не знаем в смысле ритейла. Так-то знаем, но не знаем. Значит, Германия. Крадут вообще в Германии больше, чем в России. Однако, даже в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Турции, Нидерландах, Бельгии и Швеции вместе приходится на кражи сотрудников 25%. Ну, что ж ты хочешь, там же это социально неадаптированные слои какие-то, страшные низы как раз из Африки, из Сирии, какие-то очень странные люди, которые всем, понимаешь, какие-то с лицами уголовников. Так они крадут четверть. А русские сотрудники крадут половину, ну, 47%, можно я округлю? Сотрудники магазинов, позвоните, пожалуйста, нам и признайтесь, сознайтесь, пожалуйста, разоблачите себя перед законом, очень прошу. 7373948, с разоблачением себя перед законом выступаем. Выступает первый. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, хочу рассказать историю о магазине.
Давайте.
Работал в магазине продуктовом, и как только начальство уходило,
да.
мы с охранниками, ну, как, ну, 2-3 раза в неделю там по 5 ящиков пива вытаскивали в легкую.
Вытаскивали. А скажите, пожалуйста, а потом, вот как, что происходит дальше?
Ну, а, смысле, не знаю, нас что-то не касалось, они списывали.
И все, списывали и все. 7373948. С таким диковинным кодом откуда звонят люди? Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Сиэтл. Здесь в США такая же статистика.
Сиэтл. Вы имеете в виду город Сиэтл на западном побережье?
Да.
Выше знаменитого, общем, маленькая деревня, вы, маленькая деревня выше Орегона, чуть-чуть выше Портланда.
Да.
Ага, прошу вас.
Работал в магазинах, которых практически они в каждом большом городе есть.
Да.
Крадут здесь столько же, когда проходят курсы обучения работников, там есть статистика, такая же абсолютно статистика, как...
Ну, подождите, статистика,
как вы сказали, примерно 50-60% краж всех.
Это сотрудники, Боже милости. А кто они, эти сотрудники? Это добропорядочные люди, или они все-таки негодяи? Или они негодяи?
Нет, добропорядочные люди, просто где-то лежит что-то не так, и находят такие вот...
Нехорошо. Спасибо вам огромное. Что, в Сиэтле дочь? Да, в Сиэтле дочь? Что там, как?
Нет? Да пока что нет,
а как-то но гадко. Будет. Гадко как-то. Должно быть гадко, чтобы нам не было завидно.
Пока лучше там.
Я его подколол, но он не заметил. Ты смотрел сериал «Портландия»?
Нет.
Там «Портландия», в сериале постоянная война идет между Портландом и умозрительно Сиэтлом. Потому что Сиэтл динамично, нет, Сиэтл динамично развивающийся город, а Портланд, ну, они делают перочинные ножики, и Нордхавен неплохие траулеры, больше ничего. Они делают неплохие траулеры и перочинные эти с плоскогубцами ножики, знаешь. Ну, так вот, больше ничего. И они, конечно, дико завидуют, Портланд завидует, безусловно, Сиэтлу. Поэтому я сказал ему, Сиэтл, маленькая деревушка к северу от Портланда. Я думал, он разъярится и станет кидать в меня чем-нибудь дурнопахнущим. Но нет, не кидал. Нет, молодец какой. Значит, смотрите, в Сиэтле процент краж, он говорит, 50-60 сотрудниками. Как только отворачиваются хозяева или их представители, мгновенно начинают красть сами сотрудники. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Насчет краж в магазине. Интересный случай недавно был. Да. В одном из магазинов крупной сети бытовой техники тыкал в iPhone 6 на стенде и с удивлением обнаружил, что он китайский.
Да. Можно я вам скажу? Нет, а можно я вам скажу одну вещь, которая вас потрясет сейчас мгновенно?
Ну, я имею в виду фейк-подделка, не оригинальный.
Нет, просто не китайских не существует вообще.
Да, я как бы, ну, просторечиво так выразился.
Да.
В общем, подменили iPhone и...
Кто-то подменил. Я вам рассказывал про кроссовки, которые я скетчерсы. Я пошел скетчерсы покупать на народное ополчение в Спортмастер. Ну и типа, я, значит, такой стал капризный, что соберу 45-й. Раньше я брал 44,5 или 45, сейчас беру только 45-й. Ну, хочется вольготности какой-то, и думаю, может, артрит разразится и все это, понимаете? Значит, нашел 45-й, и нет, а там старые кроссовки чьи-то валяются.
Да, я видел в Инстаграме.
Я в Инстаграм выложил. Вместо скетчерсов лежит какая-то рвань. Значит, тоже, правда, тоже 45-й размер, что меня потрясло. То есть вор был настолько интеллигентен.
Он свои снял и положил.
Конечно, свои. 45-й вор положил именно 45-й. То, что он... И тут не придерешься. Написано 45 и есть 45. Но другие кроссовки. 73. Значит, крадут работники магазинов. Алло, здравствуйте, сами работники.
Алло, да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, а удивляться, в принципе, нечему. Я вот сам из семьи военнослужащих, и так получилось, что мой друг, у него мама работала в столовую всю жизнь. И у него всегда было дома, всегда, что было покушать. В 90-е годы не платили зарплаты. У них были макароны и тушенка.
Я дружил с девочкой в университете, у которой мама была директором университетской столовой. И у них была «Волга». У них была машина «Волга». И больше того, «Волгу» эту не так ценили, чтобы прямо на нее дышать. А эта девочка, будучи студенткой, представьте, в советское время, она брала эту «Волгу» кататься.
Я понял.
То есть семья была настолько богата. Вы знаете, что она потом вышла замуж за Володю Платонова, который долгое время возглавлял Московскую городскую думу. 7373948. Ну, расскажите же мне еще что-нибудь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Анекдотический случай. Давайте. У меня были несколько магазинов электроники, и по случайности мой сосед работал, как это называется, на складе старший, как вылетело слово. Вот. И он мне продавал любую электронику, техносилу, по-моему.
Да.
Крадено. Абсолютно любой плазмы, там что угодно, ровно за 50% от ценника. Крадено. То есть мы вместе смотрели на ценник.
Да.
Он мне дома выдавал документы, я их шел, получал, товар, охрана все это проверяла, что все хорошо оформлено, ровно 50% от ценника. Самое смешное, когда его уволили за недостачу, он тщательно подсчитывал, говорит, странно, вот я только там 3 телевизора забрал, написано, что 4, кто-то мимо меня еще вынес.
Нехорошо. Спасибо. А они считают, что им недоплачивают, говорит Елена Исконцева. Они считают, что их обижают хозяева. И отсюда они берут свое, понимаешь? И все. Алло, здравствуйте. А что на радио можно взять? Тебе недооплачивают, например, Хасаншина.
Микрофон.
Что-нибудь свинти что-нибудь, я не знаю. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, я хотел вам рассказать историю, что в Санкт-Петербурге я оказался года два назад, и так получилось, что по работе взяли как бы в охрану.
Так.
Стал, работать охранником, строился на тот момент самый большой в Европе аквапарк.
Да.
И вышло так, что мы охраняли материалы там и так далее, и так далее. Ага. И выходило так, что каждый вечер наше начальство, даже нам, как бы, да, там, у кого были свои машины, заставляло грузить материалы в свою машину, причем по самой небалу, и выезжать уже там в определенные места, там, кто свою дачу делал, там, и так далее, и так далее.
Да.
Так что я к тому, что... Все было построено так, что наше начальство, которое было еще выше тех маленьких, они вывозили уже большими масштабами.
Я вам скажу, что парадоксальная вещь, парадоксальную вещь, что богатые абсолютно все, на всех этажах вертикали. Понимаете? То есть крадут, каждый крадет до половины, а все равно до черта остается. И наверху еще есть кому украсть, и выше опять можно украсть, и все время можно украсть.
Вот.
Тут сколько ни кради, все равно, значит, и все. Да.
Не, просто слушай, каждый крадет с меры способностей.
Лучше свинтить халявный кофе и молоко, говорит Степан из Вайтрана. Это когда на выходе из магазина есть халявный кофе с молоком? Нет, послушайте, Степан, вот настоящий размах. У меня, пишет 84-й, две подруги-сестры. Одна работала в Ашане на кассе, а другая набирала полную тележку продуктов. Подходила на кассу своей сестре. Сестра пробивала несколько товаров. Остальное все прокатывала бесплатно. Это 84-й рассказывает. А 504-й, другой человек. В Ашане ловили. Мать на кассе. Сынок выносил плазму. Штрих-код брал от дешевого аналога. Значит, она пробивала ему штрих-код дешевого, и он вытаскивал дорогую плазму. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Значит, давайте еще. Весь шарик обчистили, а мы не доросли. В США весь шарик почти обчистили. 55-й. Я вас понял. 55-й. Поделитесь. Гомер Симпсон. Гомер Симпсон. Вот вам пример настоящего морального авторитета, на котором стоит мир. Гомер Симпсон работал в Уолмарте. Сотрудников запирали в магазине, а они воровали. От этой радости Гомер спер систему домашнего кинотеатра и погрузочный апорт. Ну, напоминает нам Степан. Спасибо огромное. Конечно, конечно. Они же просто, наверное, раздают просроченные продукты сотрудникам, спрашивает Николай. Народ ворует, а не сотрудники, говорит 84. Нет, неправда. Нет, неправда.
И те, если и другие.
Народ, вы имеете в виду.
Ой, сотрудники
если половина. Вы имеете в виду... Слушайте. Если вы имеете в виду магазинные кражи, то смотрите внимательно. В Европе на магазинные кражи приходится 42% всех потерь. 42, запомните. А на сотрудников 25%. А в России на магазинные кражи приходится 34%. 34%. А на сотрудников, которые крадут, 47%. Я позволю себе округлить 47 до 50. Значит, смотрите. Одну треть крадут посетители. И половину крадут сотрудники. Сотрудники существенно больше крадут. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Это все-таки цифры. Язык цифр, надо его понимать. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте.
Я когда-то работал в Irish House.
Очень интересно.
И такая вещь была, что перед работой мы проходили тренинг.
Да.
В котором были вот четыре небольшие книжечки, да. И одна была о кражах. И как раз там было написано, я даже не знаю, почему вы удивляетесь, что большинство краж совершают сотрудники. Поэтому это естественно, и ничего тут удивительного нет.
Это естественно. Почему естественно? Если я работаю на вас. Пришел, честно, вот я вам говорю, я работаю в Irish House для вас. Значит, моя цель прийти, значит, кем бы то ни было, а затем занять существенную роль, например, руководить звеном, затем руководить магазином, затем руководить сетью в регионе, затем подняться в штаб-квартиру. Вот моя цель, вот.
Да.
Ну, значит, зачем же я буду красть?
Ну, вы знаете, приходят же десятки людей, а поднимаются по этой пирамиде... Вершина айсберга намного уже, чем на дне, да, вот обычный сотрудник. А потом, знаете, я еще хочу сказать, что когда работаешь в этой каше, видишь, кто ворует. Действительно, основные кражи совершали охрана. Тогда это были выпускники органов безопасности, да, Слубянки.
Ну, да.
И, конечно, в то время, 91-й год, совсем голодный, средняя зарплата ж была $80, да, вот. 8. Если так считать. Вот. Ну, может быть, у них была она и побольше, может быть, 20. Побольше.
Вот я работал в пропаганде, про властной пропаганде, как вы знаете, я заработал 15 долларов я заработал. 15 долларов.
Посуду мыли или что?
Нет. Ну, о чем вы говорите? Я не имею в виду кафе пропаганда. Я имею в виду, мы основали второй канал «Россия». Мы основали «Вести российского телевидения». Нет, вы думали, кафе пропаганда. Посуду мыл. За $15 мы работали.
А вы знаете, воровство еще может помочь вам в карьере. Вот в какой-то степени. Потому что будет компромат, и, например, какой-нибудь супервайзер возьмет вас, потому что вы будете управляемым.
Я пришел в Макдональдс. Значит, как говорил мой друг Николас Воропонов из Буэнос-Айреса, он говорил мне всегда, Сергей, он говорил на русском, Николас Воропонов. Сергей, если жизнь распорядится так, что мы с тобой будем говночистами, то через год каждый из нас будет главным говночистом в своем городе. Значит, я пришел на раздачу. Я буду так работать, что меня заметят. И через 2-3 месяца меня поставят старшим звена, старшим смены. Меня заметят мгновенно как старшего смены. Потому что я буду докладывать туда-сюда начальству, тыр-пыр, 8 дыр. Значит, положено нам то, пожалуйста, пришлите. Мы перевыполнили план, расшить и доложить. Меня через короткое время сделают начальником этого ресторана или сети целой, например, Хорошовского района. Я стану главным на раздачах Хорошовского района, понятно? И через год, как завещал Николас Воропонов, я буду главным говночистом города. Я сделаю карьеру. Я не позволю, чтобы прошел целый год, а я бы не двинулся по карьерной лестнице. Понятно? Я не понимаю, зачем же я стану красть, если я хочу возглавить империю?
Просто в нашей стране это не помешает вам.
Мать, ну ты меня сбила с ног. Может быть, она права. Поехали дальше.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Минуточку, сейчас посмотрю. Значит, я смотрю на Москву с высоты космического полета и наблюдаю. На Волгоградке адские, я говорю только об адских пробках, совсем адских пробок две. Это Волгоградка перед текстильщиками и выезд из Королева, абсолютно адский. Если мы говорим о затруднениях, затруднения есть на 11 часов по циферблату на третьем транспортном кольце, в особенности внутреннем. По-прежнему есть затруднения на Ленинском перед Ломоносовским. Вы знаете, там было огромное количество аварий, несколько сразу. И фура какая-то вдруг обнаружилась, и там два троллейбуса впилились друг в дружку на Вернадского перед Ломоносовским. Но это было 2 часа назад, и теперь уже полегчало. Там, смотришь, перед Гагарина трудно на Профсоюзке. На самом деле, настоящих пробок... Может быть, еще. Вот. У самого МКАДа, съезд с МКАДа, на шоссе энтузиастов в город, очень трудно в самом вот начале пути от МКАДа к центру. А так все в порядке. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 12 ноября. Подъем!